Добрый день, господа. Это Юлия Латынина. Это код доступа, как всегда, по субботам. Подписывайтесь, делитесь ссылками, ставьте лайки. У нас будет новшество. У нас в середине кода доступа.
Юль, сейчас я вам звук должна проверить, потому что вы очень тихо идете сейчас. Секунду.
Так. У нас в середине дня будет новшество. У нас будет песня, сгенерированная программами, сгенерированная Дашей на стихи моего папы, и вместе с очень красивым аудиовизуальным рядом мы это уже пробовали вместе со Станиславом Белковским. Напоминаю, что отец мой, Леонид Александрович Латынин, последний поэт Серебряного века. Любите и жалуйте, слушайте это в середине программы и в конце. И также там будет отдельная ссылка у нас по описанию на сайт, вернее, на собственный YouTube-канал Даши, в котором есть еще больше песен. Задавайте вопросы. Понятное дело, что главная тема, о которой я хотела говорить, это, конечно, Покровск. Но тут все перебило прямо связанная, на мой взгляд, с Покровском ситуация с отменой мультивиз для российских подданных. И, собственно, мне кажется, что к чему это связано, потому что вот безвыходное положение ВСУ под Покровском – это как раз та ситуация, которая привела к решению о Шенгене, типа вот не можем ничем, не собирается Европа ничем помочь Украине, но давайте вот кинем деколонизаторам эту кость, чтобы они продолжали сражаться и гнать на убой, чтобы славяне убивали славян. Кроме того, нереальные последствия всей этой истории на самом деле достаточно ничтожные, касаются небольшого числа людей, потому что я напоминаю, что визы, собственно, не давали раньше, что количество виз, которые сократились, которые дают россиянам, они с четырех с небольшим до войны сократились до 500 тысяч и даже меньше с начала войны, то есть количество виз упало в 8 раз. И я вряд ли думаю, что оно упадет там в 2-3 раза, потому что там же даже в директиве Еврокомиссии написано, что все равно индивидуальные государства могут решать сами. Это мера, которую давно, собственно, лоббировал Зеленский. Собственно, с этим связана его знаменитая фраза «Пусть россияне возвращаются в Россию и свергают Путина». Вот с этими словами отменяли россиян, что типа они такие не такие, генетические рабы, биомусор, раз они Путина не свергли. А эту меру лоббировали последнее время балтийские страны. Можно даже заметить, что, собственно, они лоббировали полный отмен Шенгена для россиян. Таким образом, Еврокомиссия приняла, мягко говоря, как всегда, половинчатое решение. Если вспомнить, что это то решение, которое вот указанное мной лица добивались в течение 4 лет, ну, как-то это выглядит не очень жирно. Не говоря уже о том, что юридические основания ЕС абсолютно имеет полное право пускать и не пускать кого хочет. Вот напишут завтра, что, знаете, вот людей, которые, я не знаю, с рыжими волосами не будем пускать. Юридические основания абсолютно безупречны. Но вот стратегические последствия действительно трудно переоценить. Они заключаются в том, что Европа в глазах европейской ориентированной российской элиты представляла собой град на холме. Там жили такие прекрасные люди со светлыми лицами, вековыми традициями гуманизма, свободы слова, уважения к частной собственности. Не то чтобы российская элита, я думаю, прозреет сейчас, она прозрела давно. Но, в общем-то, мы видим ничтожных чиновников, которые отменяют целые народы, в то время как их собственный град на холме трещит и рушится по швам. Дополнительные изюминки добавляет то, что если ты беженец с Африки или Ближнего Востока, и если ты ходишь по улицам европейских городов и рассказываешь, что женщин перед тем, как их забить камнями, надо закопать в землю, то это твоя свобода самовыражения, ты на это имеешь полное право. А если кто-то это недоволен, то это страшная исламофобия, и с этой исламофобией будут бороться. То есть получается, что есть вот совсем привилегированные народы, это кто убежал с Африки и Ближнего Востока, исповедующий совершенно определенную религию, религию мира, есть менее привилегированные народы, тот несчастный Ганс в Германии, который теперь должен работать до 70 лет, чтобы оплатить право несчастного беженца, который его столько колонизовали и унижали, иметь не три, а четыре жены. Ну, и это россияне, которые не свергли Путина, и вообще все понятно. И развить это, конечно, увидев один раз, невозможно, потому что сторона, строящая железный занавес и отменяющая по национальному признаку, она не может быть привлекательным градом на холме, особенно экономика ее трещит. Собственно, вот забавная вещь, которую мы наблюдали, панику, конечно, у российского оппозиционного ядерната, которая, обратите внимание, что как раз последнюю неделю очень усердно продавали европейским чиновникам по услуге по отмене разных сортов россиян в обмен на то, что сами получат индульгенцию. Даже вот ровно последняя неделя была гигантская кампания по отмену всех русских, которые сражаются в армии, со словами «вся российская армия, военные преступники». Это тоже длинный труд, который мы разберем, который очень давно продавался, но понятно, зачем им вот торговали российские отокусенины. А как бы их идея была, что давайте отменим российскую армию, всех назовем военными преступниками, чтобы не отменили нас самих. И вот тут оказалось, что ровно то, что я предупреждала, что я говорила последние несколько месяцев, когда я видела все эти кампании по отмене российских бизнесменов, которые платят налоги, по отмене российских артистов, там Гергиева, да, Розакова, которые где-то там выступают. Ребят, вы учтите, что вот если вы думаете, что вам дадут в руки отменялку, то все, что вы делаете, вы просто легитимизируете отмену россиян всеми возможными способами в глазах европейского чиновника. Вы продаете этот товар, и вас отменят вместе с ними, вместе с российской армией, российским бизнесом, российской культурой. Вот все, что вы, как Юденрат, легитимизировали. Так что в этом смысле дискуссия о всей российской армии военные преступники, которые нам вот тут последние 2 недели усердно раздували, необыкновенно, а оказалось, удачно легла в строку, ее слушатели мои могут оценить последствия. Но вот еще раз, главное последствие – решение ЕС о запрете мультивид для россиян. Да вовсе не в том, что какое-то количество антивоенных россиян не въедет в Европу. Оно уже не въехало, мы знаем эти случаи. Или что какое-то количество российских туристов там оставят деньги в Китае, который как раз визы облегчил, а не во Франции. Главное последствие заключается в том, что огромное количество людей в России, в том числе чиновничьи и бизнес-элиты, с 91-го года воспринимали мир. Вот как хорошо бы России было прийти в Европу. В Европе все правильно, не считая каких-то частностей. Вот мы сами не мытые, Европа свет в окошке. И вот этим людям, если они, конечно, давно не все поняли, сейчас смачно с оттяжкой по их лицам врезали сапогом и сказали: вы генетические рабы, знайте свое место. Вот первый раз это произошло с сочувствием и поддержкой Украины, когда Владимир Зеленский встал и сказал: россияне, езжайте домой, свергайте Путина. И даже самые стойкие оловянные солдатики тогда поняли, что запахло нацизмом, потому что, ну, такого нового вида нацизма, потому что старый нацизм отменял нации со словами «вы тут недочеловеки», вот как, допустим, отменяли евреев немцы. А новый нацизм, он так очень хитро устроен, он предъявляет к отменяемым такие небесные высоты, которые, ну, отменяемые не могут взять, ну, и говорит: ну, если вы даже не можете сделать то-то и то-то, то вообще на что вы годны? Вы генетические рабы. И вот это им сказали, и тогда, конечно, просто с поддержкой Украины внутри большей части людей, которые не зависят от грантов, не зависят от своей собственной левой среды, произошел коренной надлом или перелом. И вот то же самое мы происходит сейчас, потому что вот то, что сказали в лицо русским, сказали уже не от лица украинских деколонизаторов, за которыми раньше прятались еврочиновники, это им сказали сами еврочиновники. И эффект будет, как я сказала, в долгосрочном плане такой же, как у тех, кто в начале войны бросился помогать Украине, получил от Зеленского сапогом в лицо, и на наших глазах происходит переворот в отношении российской элиты и российского бизнеса к Западу, который устроил не Путин, который устроила европейская бюрократия. Шенген – это просто маленькая ступенечка, маленький знак. Причем я еще раз повторяю, что, собственно, по сути-то оно уже было. Просто это решили декларировать. Результаты этого поворота могут, конечно, ЕС через несколько лет неприятно удивить. И, конечно, мы видим, как стараются, как плачутся те, кто рассчитывал, что отменялка будет в их руках, как негодует Леонид Волков. Вот Кирилл Мартынов опубликовал потрясающий пост, в котором ни больше, ни меньше написано, что это цель Путина – оторвать россиян от Европы, и что вот все равно демократически настроенная, как это там, городские активисты, они, значит, понимают, что в Европе сосредоточено все хорошее. Но, естественно, возникает вопрос, Кирилл, господин Мартынов, вы это по поводу чего? Это Путин, что ли, ввел выездные визы? Как мы все опасались. Но, собственно, это вступление. Я вернусь к этой теме, потому что, на мой взгляд, как для значительного количества россиян, эта тема очень важная. Не по причине Шенгена, а по причине вот колоссального поворота мировоззрения. А сначала я вернусь к Покровску, потому что я, во-первых, две вещи хочу обратить ваше внимание. Обратите внимание, что за последнюю неделю, даже 2 недели, полностью исчезли всякие разговоры о перемирии и остановке войны, как со стороны Трампа, который из войны выписался и на этом успокоился. Так что еще более интересно со стороны Евросоюза, потому что он вот там с помощью Зеленского выработал 12 пунктов, которые даже сначала просочились в печать, и там была остановка войны по линии боевого соприкосновения, признание необходимости выплаты репараций, еще чего-то там. Ну, в общем, просто это настолько нереалистичные пункты на фоне того, что происходит в Покровске, но что в тот момент, когда все, затаив дыхание, ждут, что же там, собственно, произойдет, то даже европейские чиновники оказались достаточно здравыми, чтобы эти 12 пунктов подвесить, но поскольку им надо было выдать Зеленскому шоколадку, они выдали ему, как я уже сказала, отмену русских. Ну вот чем бы дитя не тешилось. Соответственно, сказать, что именно происходит в Покровске, по-прежнему очень сложно, в какой именно состоянии ситуация, потому что можно повторить только то, что я уже говорила, что как раз вот эти бравурные реляции о победе и отчаянные попытки Зеленского оставить солдат внутри Покровска, они в разы увеличивают вероятность окружения. То есть не просто того, что Покровск перейдет под контроль российских войск, что, собственно, совершенно неизбежно. Ну, настолько, насколько вообще что-то может быть неизбежно на войне. А вот схлопнется ли при этом котел, и какое количество людей останется при этом в котле, зависит от двух факторов. Во-первых, от того, насколько ситуация с дронами изменила ситуацию на поле боя, потому что нигде до сих пор в этой войне котлов не было, по той причине, что людей мало, линии боевого соприкосновения нет, вместо нее есть киллзона, и это означает, что сквозь крупную сеть мелкая рыба всегда уйдет небольшими порциями, как это было в Авдеевке, как это было в Бахмуте, с минимальными какими-то потерями. Но поскольку, как я уже сказала, дроны на глазах меняют поле боя, то вероятность окружения и того, что там действительно окажется какое-то большое количество людей, более или менее, которому придется сдаваться, она возрастает. И вторая вещь, которая ее повышает, это, конечно, бравурные реляции Зеленского, потому что чем больше украинская власть говорит ни шагу назад, тем больше вероятность, что либо люди будут сдаваться в плен, либо они выйдут слишком поздно и понесут при этом ужасающие потери, потому что киллзона слишком велика. Собственно, к этой ситуации в Покровске имеет прямое отношение два страшных видео, которые мы видели сначала на прошлой неделе, потом на этой. Первое, я напомню, это видео, которое российская сторона сказала, что вот это расстреливается украинский десант, который высадился с вертолета Black Hawk. Только одного вертолета, потому что, напоминаю, там вроде бы было два вертолета, но российская сторона показала только один. Вот он садится, дрон наблюдает за тем, как он садится. Буквально через некоторое время с точнейшими тампстампами, с точнейшим определением местности вываливают там видео, как 11 человек, которые десантников великолепно экипированных и прекрасно подготовленных, которые высадились из этого вертолета. И нам говорят, что вот смотрите, через полчаса убили здесь этого, через полчаса убили здесь этого еще в посадке, а вот этот забежал в какое-то здание, и там тоже летит по этому зданию дрон, и тоже все. То есть вот буквально очень хорошо подготовленных людей расстреливают просто как котят с неба. Страшное видео, в ответ на которое украинская сторона немедленно принялась дуть во все фанфары и кричать, что это безумно удачная операция Покровски по деблокированию Покровска, два вертолета Black Hawk. Лично Кирилл Буданов присутствовал, посмотрите, есть еще порох в пороховницах. Все, значит, русские войска чуть ли не из Покровска бегут. Во-первых, с самого начала было ужасно, что было видно, что ну, все это какое-то очень странно, мягко говоря, потому что ну, двумя вертолетами город не деблокируют, и что эти два вертолета, это, по сути говоря, людей послали на смерть ради пиара. Но, кроме того, существовало еще само видео. И было не до конца понятно, учитывая склонность российской стороны к фейкам, а все-таки, может быть, это видео подделанное, может быть, это какие-то другие съемки, может быть, это игра, может быть, это фейк. И я вот на прошлой неделе сказала, что я хочу дождаться мнения Руслана Левиева, я его дождалась, и оно меня, если честно, абсолютно поразило. Потому что я специально слушала выступление Левиева, я его слушала выступление у Плющева, он сказал, что нет, это не кадры компьютерной игры, это не компьютерный монтаж, это действительно видео, снятое в то же время суток, и на том самом месте, на котором высадился вот этот самый Black Hawk. Но вот при этом украинская сторона признает, что первая часть видео, на которой Black Hawk высаживается, и за этим смотрит тоже российский дрон, это 100% подлинное. А дальше, говорит Левиев, но мы не уверены, что это снято в то же самое время. Я воспринял это как, честно говоря, как подтверждение того, что видео подлинное, о чем, собственно, и написала. И тут меня Руслан Левиев поправил в сердитом твите, говорит, что он никогда не говорил, что это видео подлинное, потому что да, это не кадры компьютерной игры, да, это, значит, какие-то живые кадры, снятые в том же самом месте и в то же самое время. И от себя добавлю, как мы видим с людьми, которые, по крайней мере, очень похожим образом экипированы, как на первом видео. Но типа вдруг его когда-нибудь сняли до этого. Ну, то есть мне человек, который занимается асинтом, предлагает поверить, что за несколько дней, видимо, незадолго, иначе бы это все попало в сеть уже, российские войска на этом самом месте, российские дроноводы на этом самом месте сняли видео расстрела с воздуха большого количества на украинских хорошо подготовленных десантников в аналогичное время суток, в аналогичном месте, но не выложили в интернет, а чего-то, видимо, ждали, или, может быть, это они прямо вот инсценировали, а потом, значит, как только сел Black Hawk, самих десантников они не поймали, а вместо этого выложили вот такое видео. Ну, вы знаете, мне кажется, что ну, по совокупности признаков уже понятно, что как бы это сказать? Мне кажется, что такое предположение, оно, мягко говоря, не очень вероятно. Кроме того, я хочу обратить ваше внимание, что очень важным, с моей точки зрения, под фактором подтверждения подлинности видео заключается в том, что украинские пропагандисты его вовсе не обсуждают. То есть, если у них существовала бы возможность как-то сказать, ну вот смотрите, там, у десантников совсем другое вооружение. Или, хотя, как я уже сказала, Левиев подтвердил, что это в то же время суток и в том же самом месте. Вот тут другое вооружение, вот тут это не так, вот тут это не так. А то, мне кажется, они бы этим занялись, а тут я вижу совершенно одно, что в тот момент, когда появилось это видео, на полную мощность была запущена кнопка просто какой-то сногсшибательной пропаганды, потому что это великий успех Кирилла Буданова, а потом как отрезало. Обратите внимание, это просто как отрезало, никто к этому вопросу не возвращается, и к вопросу о подтверждении видео, ну, как российские пропагандисты сказали, что оно подлинное, теперь, наверное, если бы украинские асинтеры могли доказать, что оно не подлинное, наверное бы они это по каким-то признакам сделали. И это, конечно, вот какая-то такая удивительная вещь, потому что у меня всегда российская пропаганда бесила за то, что она, как Орвела, велит нам не верить свидетельствам глаз своих, но теперь мы видим, что очень часто украинское, видимо, компенсируя неудачи на фронте, это происходит. Вот как это недавно случилось, когда Зеленский награждал человека, у которого просто вот реально были руны СС на шевроне, и после этого, когда это попало в печать, даже некоторые российские оппозиционеры типа Крашенинникова возмутились, значит, просто начался вал постов, ботов и троллей на тем, что это цифра 44. Ну, простите, даже если это цифра 44, то почему они так странно стилизованы? Других никаких цифр у вас нету для других батальонов. Так вот, и вот это одна очень важная вещь, которую я хотела обсудить в связи с Покровском. И другая очень важная вещь, очень страшная вещь, это, конечно, другое видео, которое сначала появилось в российских пабликах, на котором расстреливают двух человек и собачку, которые идут в тылы российских войск с белым флагом. Собственно, в российских пабликах это так сначала и появилось, что видно, как идет человек, это мирный житель, это то, что в украинской терминологии ждун, сепар. То есть я напоминаю, что из Покровска дали все возможности эвакуироваться на украинскую сторону. То есть людей буквально клещами вытаскивали из домов, говорили, уезжайте, потом, если что, вернетесь. И это, конечно, ну, очень, господа, не оставайтесь никогда в районе боевых действий. Да, вот безотносительно к этому видео, это первый спич, который я вам хочу произнести. Не оставайтесь никогда в районе боевых действий, потому что солдаты, когда ведут огонь, никто из них не будет специально отличать мирного человека. А он сначала выстрелит, потом подумает, причем с обоих сторон. А если вы ждун, если вы сепар, вам могут бросить в уходящие войска гранату со словами «Сепар, не доставайся ты никому». Вам могут заходящие российские солдаты решить, что тут что-то шевелится, так давайте мы стрельнем, потому что вдруг это украинский военный. А на вас может дроновод, опять же, сказать «Сепар, не доставайся же ты никому». А к вам может прилететь снаряд, к вам может прилететь ФАБ, все что угодно. А вот решение оставаться в зоне боевых действий – это безумное решение, потому что, еще раз повторяю, когда солдаты ведут перекрестный огонь, они стреляют по умолчанию, а выясняют, мирный ты или нет потом. Но здесь другой кейс, потому что здесь речь не идет о том, что в бою кто-то кого-то расстрелял, там движущуюся машину или что. Здесь действительно человек, который дроновод, который точно видел, что эти события происходят в тылу, точно видел, что человек идет с белым флагом, с собачкой, два человека, я не знаю, второй женщина или нет, второй после того, как первого убили, садится и начинает молиться, и дрон убивает его. Это страшные кадры, это абсолютно страшные кадры. Вот Анатолий Шарий говорит, что он знает, какая это бригада сделала, и что это был приказ сверху, потому что типа это сепары. А это вот жители Донбасса, которые ждали российскую армию, вот дождались и пошли в тыл. Я, если честно, не вижу никаких логических доводов против этой версии. То есть я не вижу, я могу себе представить какую-то очень небольшую вероятность, что дроновод был российский, но я совершенно не представляю тогда, собственно, зачем и почему он это сделал. То есть еще раз, с моей точки зрения, с абсолютной вероятностью на этом видео фиксируется, как какое-то из подразделений ВСУ считает, что вот тут все равно эти люди сепары, они там предатели нации и так далее, и так далее. Но вот они дождались, получив фашист гранату. Сразу скажу, что мы знаем, что так делают не только украинские дроноводы, и так делают далеко не все украинские дроноводы. Например, в Херсоне очень много случаев, когда говорят, что специально российские дроноводы убивают гражданских, возможно, зачищая будущее поле боя, чтобы, значит, гражданские оттуда ушли. А возможно, потому что они считают, что все, кто был на российской стороне, ушли вместе с российскими войсками, а там из Херсона очень много людей ушло с российскими войсками. Я была потрясена, когда узнала, сколько ушло. Мне говорили, я сейчас даже не буду эту цифру воспроизводить, потому что речь идет не о тысячах. Так вот, но просто, вот, возможно, те вещи в Херсоне мы вот сейчас своими глазами не видим, но вот эту историю под Покровском мы видим, она производит страшное впечатление, когда на твоих глазах убивают человека, и, как я уже сказала, это не в горячке боя. Значит, ответ украинской пропаганды был точно такой же. Они перехватили это видео и стали говорить, что это российские войска зачем-то убили человека, который шел в российском же направлении, наконец дождавшись российских войск. При этом, мягко говоря, не объясняли, зачем это сделать. Ну да, конечно, на войне все бывает, и на войне у многих сносит крышку. Но я просто обращаю ваше внимание, что логика действий украинских подразделений в данном случае понятна. Первое – это сепары. Шарик говорит, что там просто был приказ по подразделению. А вторая – максимально ожесточить все чувства противников, потому что понятно, что после того, как российские войска опять же видят вот такое уничтожение гражданских, они, ну, не будут брать, скажем, будет меньше брать людей в плен. И, соответственно, ВСУ будет стоять до конца. И так далее, и так далее. Сопротивляться отчаянно. А почему я так много говорю об этих двух пленках? Потому что я с удивлением увидела, что те СМИ, которые позиционируют себя как независимые, просто ничего о них не говорят. А более того, я вижу западные СМИ, которые просто реально перепечатывают украинскую пропаганду, что является, по крайней мере, скажем, в данном случае неосмотрительно. Ну, скажем, можно было бы изложить все резоны и сказать, что там с большей вероятностью это дроны украинские. Или изложить все резоны и сказать, что с большей вероятностью это дроны украинские, но мы должны понимать, что вот пророссийские дроны, про разные подразделения, заметим, есть подразделения, которые этого никогда не делают, это известно. А есть подразделения, которые, да, довольно систематически этим занимаются. Я напоминаю вам знаменитую статью Буртина, как раз он писал о подразделениях ВСУ, где вот дроноводы говорят, что мы настолько выгорели, что да, мы уничтожаем всех подряд, даже когда видим, что это люди гражданские. А, собственно, сам факт того, что вместо реальной ситуации на поле боя наше внимание сосредотачивают на видео, причем интерпретируя диаметрально противоположно, показывает, как я уже сказала, что у ВСУ в Покровске дело очень плохо, и приходится разгонять перемогу непонятно из чего. Вот я, например, видела совершенно фантастическое, тоже по украинской пропаганде прокатилось, причем на этот раз это шло, это уже надо вполне вводить категорию европейская пропаганда. Совершенно фантастическую шнягу о том, что, дескать, Путин, Лавров впал в немилость у Путина, потому что он выдвинул ультиматум Рубио, и этот самый, и после этого ее сорвалась из-за жесткого разговора Лаврова и Рубио встреча Путина и Трампа, и теперь, значит, Лаврова то ли погнали каленой метлой, то ли, в общем, короче говоря, Путин начал уничтожать своих ближайших соратников. Перемога, перемога, скоро рожка падет. Я, конечно, была абсолютно, у меня глаза стали квадратные, потому что ну, понятно, что Лавров, так же, как и Молотов, это человек, который чрезвычайно аккуратно транслирует то, что ему говорят сверху, а что встреча сорвана была не Лавровым, а Путиным, по вполне понятным причинам. А зачем встречаться, если Путину сейчас важнее наступать? Зачем Путину заключать мир, если он хочет продолжать войну? И, соответственно, было понятно, что чем бы ни объяснялось отсутствие Лаврова там на нескольких встречах, скорее всего, медицинскими причинами, вот будет у нас завтра Алексей Венедиктов, проверим эту гипотезу, он в этом более осведомлен, чем я. Но просто вот это даже уже не гадание на кофейной гуще, это уже даже не копиум, я даже уже не знаю, как это назвать. Но когда прибегают к такому копиуму, то понятно, что дело плохо и очень плохо. А на этом я перехожу к вашим вопросам. Единицы пишут мне, Морис расскажут правду, Юли, респект. Морис, вот знаете, то, что я говорила об этих видео, это очень тяжело говорить, в том числе потому, что, во-первых, невероятно упал уровень дискуссии. И все хотят слышать копиум, все хотят слышать эмоции. То есть если ты за Украину, то это были российские дроны, а если ты за Россию, то россияне никогда не уничтожают гражданских, это делают только украинцы. А это первое. Да, надо говорить как есть. Надо говорить, что с обеих сторон это бывает по причинам, которые я изложила. Вот в Херсоне, насколько я знаю, так, под Покровском, насколько я знаю, так. Подчеркиваю специально, что этим занимаются далеко не все дроноводы. Более того, насколько я знаю, вот те подразделения, которые этим занимаются, на них идет специальная охота. Почему, кстати, иногда дроноводов не берут живых, и мы слышим, значит, кого-то там взяли и всех расстреляли. Ответ ровно поэтому. Именно поэтому эта война трагедия, когда У вас есть две силы, которые сцепились в смертельной схватке, и одна не может разжать челюстей, и уничтожают друг друга братья, в том, что очень похоже на гражданской войне. И ужасно еще то, что вот это понижение уровня дискуссии до «расскажи нам то, что эмоционально приятно», оно приводит к следующему, того, что потом куски слов вырывают из контекста и цитируют те слова, что, дескать, вот она на этой стороне или она на этой. Денимус меня спрашивает, какой смысл так долго обсуждать этот мелкий, ни на что влияющий эпизод с вертолетами. А это очень важный эпизод с вертолетами, потому что это не первая операция Буданова такого рода, которая происходит для пиара и приводит, судя по всему, к абсолютным потерям спецназа. Это очень страшно, когда ради пиара посылают людей на смерть, просто чтобы там 2 дня иметь возможность трещать. Людей хорошо подготовленных, людей, готовившихся годами, людей, готовых отдать свою жизнь в данном случае за Украину, но вряд ли они готовы отдать ее таким нелепым способом, да, чтобы просто потом куча троллей могла рассуждать некоторое время о перемоге. И это, к сожалению, очень характерно для этой войны, в которой военные, собственно, цели подчинены даже не политическим, а просто пиарным. Это, кстати, вот точно так же, как с отменой шенгенских виз. Выхлоп-то там сам по себе история не очень большая, но идеологический выхлоп огромный. Расскажите мне, да, медийка, мне тут пишут, Украина с августа выглядит как агония. Слушайте, вот ровно то, что как бы всегда меня удивляло, вот, условно говоря, российская пиар был всегда про MH17. Нет, это не мы, и это, во-первых, не мы, и, во-вторых, это Бог, и, в-третьих, это Су, и вообще, в любом случае, значит, я не я, корова не моя. А сейчас вы абсолютно правы, вот то, что мы видим, ту перемогу, которую нам раздувают в интернете, и то, какое счастье наступило от отмены шенгенских виз россиянам, ну, видимо, да, это отмена захода белохабровцев в Хабаровск. Евгений меня пишет, ну, конечно, это Руслан и сказал, просто не надо его палить перед аудиторией дрантодатями. Евген, я тоже решила, что Руслан так это и сказал. Но поскольку он мне конкретно возразил на мой пост, где я сказала, что он так и сказал, то я не могу это маленькое обстоятельство оставить без внимания. Я специально этот пост снесла, потому что он был фактически неверным. Он начинался со слов: «Ну все, Руслан Левиев подтвердил». А Руслан Левиев взял свои слова обратно, он не подтвердил. Я продолжаю утверждать, что двумя вертолетами город не деблокируешь, и устраивать по этому поводу перемогу в интернете – это очень, скажем так, показательно. Естественно, меня еще спрашивают про Мамдани. Святое дело. Победа господина Мамдания в Нью-Йорке. И тут тоже давайте попробуем различить суть от страшилок. Я думаю, что суть гораздо хуже всяких страшных страшилок. Хотя я думаю, что 99% того, что Мамдани обещал, он, конечно, не сделает. Просто потому, что есть сложный, тяжелый механизм и есть вещи, которые катятся своим чередом. Но проблема заключается в том, что этот механизм, это колесо, давно уже катится в том направлении и в направлении построения коммунизма в отдельно взятом Нью-Йорке, а может быть, с исламским уклоном. И господин Мамдани, товарищ Мамдани, это не начало, это середина, потому что уже два мэра в Нью-Йорке, приблизительно такого рода. У нас в Нью-Йорке уже был мэр, который сандинистам сочувствовал, который рассказывал, какое у них шикарное здравоохранение. И мы видим, что Нью-Йорк постепенно, уже давно превращается в Детройт, идет по пути Детройта, идет по пути Чикаго. А когда у вас вымывает, соответственно, избиратель, который налогоплательщик из города, и в него заезжают, наоборот, люди, которые живут на субсидиях. Чем больше людей, которые живут в городе на субсидиях, тем больше они голосуют за то, чтобы им давали субсидии. Тем больше увеличиваются в городе налоги, тем больше из него избегают богатые люди, потому что, конечно, да, не надо выдать пресс-флоридского риэлтора номер один. И это происходило в Нью-Йорке до Мамдани, это будет происходить позже. И в данном случае возникает самый ключевой вопрос. Вопрос о том, что это является непосредственным и неотменимым следствием демократии. И что демократия – это не, как нам говорил Черчилль, самый худший способ правления, не считая всех прочих, а это очень плохой способ правления в долгосрочной перспективе, который не выживает в условиях общества всеобщего изобилия. В условиях, когда у вас все люди вынуждены работать, и большинство людей являются налогоплательщиками, как в начале XIX века, вернее, можно их сделать налогоплательщиками, это очень неплохой способ. А в условиях общества постизобилия, вот постизобилия и демократии, внезапно оказываются катастрофой. Потому что посмотрим, из кого собираются избиратели Мамдани. Но первый ответ самый простой. Во-первых, они собираются из мигрантов, которых в основном завозит демократическая партия. И обратите внимание на то, во что перерождается демократическая партия, потому что люди, которые избрали Мамдани, которые были активистами на избрание Мамдани, это не совсем демократическая партия, это демократические социалисты Америки. И они постепенно захватывают демократическую партию изнутри. Происходит то же самое, что с лейбористами при Корбине. У вас есть более консервативное население, но активисты захватили партию изнутри и ее абсолютно радикализовали. А поскольку для того, чтобы победить, скажем, на праймерис, нужно завоевать голоса именно этих активистов, то радикализуются и все остальные политики. И это один из механизмов, собственно, ухудшения ситуации, один из механизмов развала самого механизма, развала механизма ответственной демократии, скажем так. Это первое. Вот активисты. А второе, как я уже сказала, мигранты, потому что, ну, не секрет, что все левые партии в гигантском количестве завозят мигрантов, причем не просто мигрантов, а таких мигрантов, которые будут жить на пособие, и, соответственно, будут давать свои голоса тем, кто увеличит это пособие, и тем, кто говорит, что они бедные, несчастные, жертвы колониализма, им должны. А вторая часть людей, которые голосовали за Мамдани, потому что это все-таки очень богатый город, Нью-Йорк, кстати, с очень высокой арендной платой за квартиры, наследие уже пары сотен лет развитого капитализма в один день нельзя спустить в лужу. Кстати, вот самое потрясающее, конечно, в избрании Мамдани, это две. Первое, социалист, если не говорить коммунист, победил в самом капиталистическом городе мира, в том, который о Генри описывал. И второе, после 2001 года, после 11 сентября, в городе победил мусульманин. Причем там, такой мусульманин, который там прямо рассказывает, как после 11 сентября его тетя ехала в метро в хиджабе, и на нее бросали косые взгляды. И представляете, какая она была несчастная жертва. То есть вот выяснилось, кто у нас жертва 11 сентября. Мы думали, что это люди, которые падали с башен-близнецов. Нет, это была тетя Мамдани, которая ехала в хиджабе, и на нее, представляете, бросали косые взгляды. Вопрос, а почему она не сняла хиджаб и таким образом не продемонстрировала, что она скорее на стороне тех, кто падал с башен, чем на стороне тех, кто в них врезался, повисает в воздухе, потому что, как выясняется, Мамдани просто соврал. Никакой тети в Нью-Йорке у него в этот момент не жило. Тетя его живет единственная в Танзании и хиджаба не носит. Но Мамдани все равно рассказал. На всякий случай, значит, что будут. Солидаризироваться с истинными жертвами 11 сентября. И вот за этого человека проголосовали. Так вот, значит, кто голосовал, как я уже сказал? Во-первых, активисты демократических социалистов. Во-вторых, такие же, как Мамдани, мигранты. Кстати, обратите внимание, что Мамдани на самом деле очень привилегированный человек. Это человек из богатой семьи, его папа, его мама ставила фильмы, его папа профессор постколониальных каких-то стадий, ну, то есть профессор кислых щей. Естественно, по-моему, не то в Колумбийском университете, но, в общем, в каком-то из крупных нью-йоркских университетов. То есть это, кстати, очень характерная история со всякого рода вожаками плебса, потому что, когда вы еще в древних Афинах обратили бы внимание на то, что происходит, то, например, там тоже боролись партии демократическая или олигархическая, но во главе обеих партий всегда состояли представители самых знатных родов, просто, значит, представители той партии, которая представляла демократов. Кстати, в Риме то же самое было. Да, естественно, они раздавали большую кучу бабла, но сами по себе всегда были люди очень знатные. А, так вот, возвращаясь, значит, к тем, кто голосовал за Мамдани. Активисты – первое, мигранты – второе, третья очень важная категория. Это молодежь, молодые люди, которые окончили вузы по всякой специальности, типа постколониальные студии или там гендерные исследования в старофранцузской поэзии XII века. И набрали большое количество долгов, оплачивая свой университет. И, ну как, они родились золотой ложкой во рту, эти дети, которые считали, что им все должны. Они учились понемногу чему-нибудь, да как-нибудь. Они плод той системы образования, про которую вот недавно в интернете был очень смешной мем, как в начале XX века в школе просили вычислить на уроке площадь криволинейной фигуры на экзамене. А потом, через еще несколько десятков лет, вместо криволинейной фигуры надо было вычислить площадь прямоугольника. А потом вместо площади прямоугольника, чтобы ее вычислить, надо было на тесте ответить, какая из цифр является правильной. А потом, значит, через несколько итераций в современной школе на экзамене задают себе вопрос: раскрасьте этот прямоугольник в тот цвет, который вам понравится. Ну вот они были плоды той системы образования, которая предлагает школьнику в целях самовыражения раскрасить прямоугольник в тот цвет, который ему понравится. А им в школе объясняли не то, что это школа жизни, в которой тебя со всех сторон щиплют и надо соревноваться, а что тебе все должны, и твои чувства имеют самое главное значение, и вот тебе можно ущемиться от этого, тебе можно ущемиться от того. Они закончили свои старофранцузские гендерные студии, они стали поступать на работу, но, ну, думая, что для начала так вот, наверное, ну, миллиончик в месяц, что ли, они будут получать. Ну, хотя бы потому, что, ну, они же круче Илона Маска, тут вообще фашист ретроградный, а они-то все такие себя гендерные и возвышенные. И тут оказывается, что единственный способ, если им будут платить, это устроиться комиссаром в какую-нибудь компанию, где наблюдать за гендерным равноправием и, соответственно, работать отменялкином. А тут еще пришел Трамп, и, представляете, всю эту лавочку накрыл, и компании всех этих комиссаров в красных тужурках с твиттером наперевес стали увольнять. И, конечно, вот все эти прекрасные люди голосуют за Мамдани, а их очень много, потому что это дети состоятельных нью-йоркцев, которые родились с золотой ложкой во рту. И, кстати, очень часто у них наследственная какая-нибудь квартирка, в которой они могут жить. А вот, понимаете, что-то такое. Я такой хороший. Я страшно ущемился, что я за не зарабатываю миллион. Где мой миллион? Ну вот Мамдани его обещает тем или иным способом. А четвертая категория, мне кажется, людей еще самая интересная, потому что это люди вполне себе работящие, ну, в меру. Это люди, которые закончили нормальную школу, и там, ну, по крайней мере, если не площадь криволинейной фигуры, то программировать научились. И которые получили нормальные специальности, которые являются инженерами, айтишниками, вот тем самым креативным классом. И которые рассчитывали на достаточно большое и, кстати, вполне соразмерное их талантам вознаграждение. Но дальше они поступают на работу и обнаруживают, что вместо них берут индуса по визе талантов, а не его. И совершенно правильно берут, потому что, во-первых, этот индус готов работать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, в отличие от этих прекрасных людей, которые готовы работать только 6 часов в неделю, потому что они очень ценят свой внутренний дзен. А во-вторых, этот индус готов на гораздо меньшую плату, и тем самым он, конечно, сбивает сильно рынок цен. А в-третьих, извините, этот индус гораздо талантливее и упорнее их, потому что все-таки они учились в школе, где им объясняли, как правильно ущемяться от неправильного взгляда, а индус учился в школе, где ему объясняли, как правильно считать в уме логарифмические уравнения, чтобы выжить. Естественно, индус побеждает. И вот им тоже неприятно, они думают, что с этим надо что-то делать. При этом понятно, что они не могут сказать, так как они воспитанные, что давайте закроем визы талантов. И тем более, что это действительно нехорошая вещь, потому что реально у них индус выигрывает в... Условно, индус у них правильно выигрывает в нормальном, хорошем конкурентном состязании. И они как-то так начинают видать головой в облаках, думать, что их тоже обидели, что вот это окружающее капиталистическое общество несправедливо, а вот придет Мамдани и каким-то способом все исправит. И понятно, что проблема заключается в том, что поскольку такого рода избиратели голосуют сердцем, а не мозгами, и вся дискуссия, вот ровно как в российско-украинской войне, связывается к тому, что вот это мне приятно, чушь ты говоришь, что это не осуществится. И вообще человек, который не платит налогов, вот человек, который не голосует своим кошельком, он всегда голосует эмоциями, он всегда голосует жопой, и всегда получается жопа. И точно так же, как в Детройте, точно так же, как в Чикаго, спираль будет только нарастать, потому что чем больше этих эмоционально ущемленных людей и другим способом ущемленных людей и людей, которые не являются налогоплательщиками, будет голосовать за очередного Мамдани, тем хуже будет становиться в Нью-Йорке, тем больше у них будет требований к себе и миру, тем больше будут уезжать из Нью-Йорка богатые люди. Там, кстати, сейчас уже достаточно все время по меньшей цене начинают продаваться квартиры. Хотя они еще достаточно дорогие и супердорогие. И Нью-Йорк еще долго будет пустить. И, скорее всего, если так вот мы через 4 года поглядим, то мы скажем, ну а ведь формально-то стало не очень хуже. Все уже было. Потому что да, там в некоторых районах уже сильно неспокойно на улицах. Вот это не в Нью-Йорке произошла эта страшная история, где чернокожий преступник убил украинскую беженку Ирину Заруцкую. И еще хотели его местные власти отмазать и объявить психом. Кажется, не удалось. Но понятно, что в Нью-Йоркском метро вы там от этого тоже уже потихонечку будете не гарантированы и так далее, и так далее. Но никто не сможет сказать, что произошел какой-то вот резкий перелом. Но тренд будет совершенно определен. И возникает, вы скажете вопрос, а что же делать? Да, вот эти же люди, это же все объективно существующие страты. Вот эти люди, которые изучают старофранцузский, и даже люди, которые изучали IT и не выдержали конкуренции с индусами. И я хотела бы вас обратить, что вот есть, например, прекрасный город под названием Шанхай. И в нем никаких таких проблем нет. В нем все строится, все свистит, все гремит, все сверкает, дроны летают по 16 тысяч штук в честь какого-то праздника. Сразу можно себе представить эти же дроны в этом же количестве 16 тысяч штук, которые появляются где-нибудь на поле битвы, ну, например, над Тайванем. И понятно, для чего эти дроны летают. Нам говорят, что это цифровой концлагерь, и это, кстати говоря, неправда. Потому что на самом деле действительно вы в Китае расплачиваетесь Вичатом и Алипеем, и действительно вы можете привязать к этим приложениям какие-то такие фичи, которые повысят ваш кредитный рейтинг, но они повысят ваш кредитный рейтинг для того, что, например, чтобы вы могли без залога брать машину стоимостью 100 тысяч долларов в аренду. То есть вот если вы привязали там свой диплом о высшем образовании, еще чего-то, повысили свой кредитный рейтинг, то вы просто с этим телефоном приходите, привезете в другой город, вам машину отдают без залога. А так вы ее получите с залогом, можете ничего не привязывать, ничего страшного не произойдет. А камеры что у всех? У камеры уже везде, даже в Нью-Йорке, не говоря уже о Москве и других городах. Камер сейчас везде много. Что телефоном удобно расплачиваться, удобная цифровая среда, удобно. И, кстати, обращаю ваше внимание, что в отличие от российского мессенджера Макса, WeChat и Alipay выросли сами. То есть они выросли сами, это оказалось удобно, и поэтому они стали практической монополией. В этом смысле, если бы российские власти не пытались обеспечить монополию через одно место, они бы могли бы точно так же вот это сказать Максу, пожалуйста, с удовольствием, мы даже привяжем к тебе госуслуги и разные другие вещи, ну, пожалуйста, конкурируй на открытом рынке с Телеграмом и WhatsApp, и когда окажется, что ты доказал, что ты крут, ну, может быть, даже тогда мы тебе поможем, а не сначала. Так вот, И в том же самом Шанхае, вы представляете, тоже есть вот эта вот прослойка молодых людей, которые родились с золотой ложкой во рту, которые единственные дети родителей, когда было правило одного ребенка, у них родители там всю жизнь пахали, у них родители купили, допустим, этот апартамент, когда он стоил 100 тысяч долларов, то есть еще всего ничего. Но очень многие из этих людей как раз отучились в этих же самых Соединенных Штатах, на тех же самых гендерных студиях, вы будете смеяться. Они возвращаются в родной Шанхай, они тоже не находят работы, они тоже, конечно, проголосовали бы за условного мэра Мамдани, но вот проблема. Нету Шанхая демократии, эти ребята не могут проголосовать за Мамдани, и даже надо сказать, что китайское государство их никуда не сажает и никак не щемит. Оно считает их креативным классом, кстати, из которого что-то может вырасти, потому что иногда из этих людей действительно что-то вырастает. Пусть, да, пусть существует развод, нам не очень проблема. Это самый проблемный класс, насколько я понимаю, внутри китайского общества тоже. Но вот я обращаю ваше внимание, что вот в городе Шанхае его невозможно испортить с помощью мэра Мамдани, потому что там по определению не предусмотрен мэр Мамдани. Будь ее явно зовут другую страной, другой город, в котором это не происходит, будете смеяться, этот город Москва. Вот в середине 90-х, помните, на что Москва была похожа? Она была похожа и являлась столицей четвертого мира, где мэр Лужков считал неосвоенным каждый квадратный метр площади в центре, пока на нем не вырос какой-то уродливый киоск, или хотя или торговый молл, или как минимум киоск. А это вот было просто шло в направлении Каира семимильными темпами. А сейчас Москва – это город первого мира. Это город, в котором какими-то невиданными темпами строится метро. Город, в котором вообще все строится. Вот у меня тут приятель как раз, который из Китая, и словами которого я пользуюсь в этой передаче. Он недавно проехал Европу и сказал, слушайте, в Китае все строится. А в Европе я только сейчас проехал, не видел ни единого строительного крана. Вот Москва тоже строится. И как бы это сказать? Да, в Москве вот эти вот самые потрясающие цифровые услуги. А когда у вас произошла совершенно фантастическая вещь, когда у вас последняя отрасль того, что оставалось натуральным хозяйством, ну, то есть вот, приготовить, помыть, починить какую-то электрику, внезапно превратилась в часть рыночной экономики. То есть вместо того, чтобы терять гигантское количество времени на то, чтобы пожарить, соорудить в кухонной кастрюльке на кухне судачки а-ля натурель, вы можете набрать Яндекс.Доставку, это все это заказать, через 15 минут это вам приедет, и вы можете заниматься другим делом. Это радикально поднимает производительность труда. Это радикально улучшает городскую среду, как я уже сказала, это превращение последнего, что осталось в человеческом обществе, последней доли натурального хозяйства в рыночную услугу. А понятно, что это, опять же, не во всех российских городах и так далее. А я к чему? Вот, конечно, вы мне сейчас скажете, что я тут воспеваю автократию и демократию, и автократию и диктатуру, но я обращаю ваше внимание, что речь идет о том, что шутки кончились. Вот если когда-то мы говорили, что я говорил, что, ну, знаете, тут какие-то зачем-то они борются с глобальным потеплением, да, вот какие-то безумные истории про гендерное равенство, вот массовый завоз мусульман и так далее, и так далее. Но все это не отменяет замечательного сверкающего здания демократии, как ее построила, допустим, Европа. А теперь как-то вот сверкающее здание демократии на наших глазах, по мере того, как происходит история, там то с Никсперией, а то еще с чем-то, то победа Мамдани, то ты начинаешь задумываться, а где бы ты, вот если тебе выбирать жить в Нью-Йорке Мамдани или коммунистическом городе Шанхае. И я вам сверяю, что все больше и больше людей с деньгами и с мозгами будут склоняться ко второму варианту. Конечно, самые из них прогрессивные скажут, зачем такой выбор между веревкой и удавкой, мы лучше поедем во Флориду и в Техас, и они будут, конечно, абсолютно правы, это хорошо, пока есть возможность ехать во Флориду и в Техас. Но вот если у вас либо то, либо это. Юлия Латынина, код доступа у нас почти кончается первый час. Да-да-да-да, вот Ярослав пишет, да, уже в Питере уже 5-й год не могут сдать одну единственную станцию метро, в Москве их клепают как табуретки. А и это уже конкретная разница между чиновниками, между тем, между Бегловым и между Собяниным. И это вот на наших глазах, да, мы видим, что есть чиновники, которые замечательные, которых власть приучает ровно, потому что они нифига не могут сделать, и поэтому они власти преданы. А с другой стороны, есть чиновники, про которых Кремль понимает, что вот если он технократ, он мне это сделает, и он этим ценен, даже если он с буквы Z не бегает. Да, меня поправят всем про Мамдани, да, это правда, что на самом деле. Юлия, поздравляю вас, пишет Юрий, что в России ваши книги разбирают как горячие пирожки, не везде купить можно. Юрий, а в Москве, как я понимаю, очень снят с продажи, ровно потому что я иноагент и всякое такое. И вот я еще раз повторяю, что сейчас у меня уже полностью готова книга, которая является продолжением «Вейской империи», продолжением «Инсайдера». Ну, ее там вычитывают, но, скорее всего, мы просто выложим ее в открытый доступ. Наверное, сначала мы выложим ее читателям нашего Патреона. Так что подписывайтесь на наш Патреон, если можете. Но как-то пока вот оно только, потому что, как бы посмотрев, у нас же Путин борец с глобалистами. И я вот все время смотрю на людей, которые называют себя глобалистами. Ну вот на тех же самых чиновников Еврокомиссии, которые по-прежнему считают, что без них ничего не решится, а все на самом деле будет решаться под Покровском без них и так далее. И думаю, а какие-то интересные, вот а что значит это слово глобалисты? Потому что представьте себе, сидит где-нибудь вот в том же самом Китае человек и слышит, что там Путин стал изгоем, и с ним никто не встречается с цивилизованного мира. А он только что видел, как Си Цзиньпин встречается с Путиным. Это чего это думают китайцы, которых 1,5 миллиона, и которые просто первая держава мира по технологиям и по производству? Это мы не цивилизованные страны? Вы что-то, ребята, попутали. Тут действительно за это время мир стал глобальным. И вот те две глобальные страны, которые действительно его сделали глобальным, именно Китай и Индия, не Россия, заметим, сама, они как-то совершенно не хотят исполнять, танцевать под те правила, которые с прежней уверенностью в собственной непогрешимости выдумывают на ходу чиновники, скажем так, экономически закатывающегося континента. А я, Дашу, прошу поставить первый из наших клипов, который, еще раз повторяю, сделан Дашей, сделан на слова.
Пережив закат Европы, перепутав день и ночь, любят новые хлопы в ступе прошлое толочь. Поменяв направо-лево мазь героев и знамен, помолись, святая дева, за уродов всех времен. Дай-то Бог, и это минет, власть на власть умножит век, если солнце не остынет и не сгинет именем.
Это Юлия Латынина. Мы продолжаем наш эфир, продолжаем код доступа. Не забывайте подписываться, не забывайте делиться ссылками, ставить лайки, задавать вопросы. А не только этот ролик, но и другие ролики Даши вы можете найти прямо на ее канале. А вы можете также зайти на Facebook моего отца Леонида Латынина и читать там свежие стихотворения. И я обращаюсь к той истории, которую мне уже очень многие задают вопросы, вот про те самые шенгенские визы и про предшествовавшую ей дискуссию о том, что, дескать, часть россиян, а именно российскую армию, надо отменить, потому что они военные преступники. Как раз вот удивительно, что часть российской оппозиции ровно перед отменой виз затеяла эту дискуссию. Может быть, они что-то слыхали в воздухе, может быть, они торопились оказать услугу. Но, как я уже сказала, ну вот вообще та история, что то, на чем на самом деле торгует российская оппозиция, вернее, значительная часть российских леваков, оказавшихся за рубежом, это услуга по отмене россиян. Ну, вот они таким образом думали, что они будут держать отменялку. И хочу я начать сначала с поста Кирилла Мартынова, который я просто рекомендую вам очень к прочтению, который для меня начал всю эту дискуссию, в котором сначала говорилось, что вот, мол, современная Германия, я его коротко перескажу, возникла не столько после поражения нацистов, а сколько, когда выросло следующее послевоенное поколение, цитирую, эти молодые люди спросили у своих отцов и дедов, где они были 12 лет, и не нашли ответа убедительно. Тогда, пишет Кирилл Мартынов, около 68-го года состоялся пересмотр тех вопросов, которых было принято молчать. Нацисты навсегда забились в норы, а солдатам-то больше не мог ностальгировать о славных боевых деньках. А именно этот процесс, пишет Кирилл Мартынов, был запущен в 25-м году Дианой Логиновой. За ней придут тысячи новых, и каждой гребаной нельзя придется ответить перед ними. И вот, дескать, именно поэтому так страшно испугалась российская власть Дианы Логиновой, которая, напомню, пока сидит, ей дали вторую порцию ареста. Будем надеяться, что ее выпустят. Не знаю, что будут делать российские леваки, если ее выпустят. Вот это пост, который содержит в себе такой символ веры современных российских левых. Я еще раз повторяю, что на самом деле неправильно говорить оппозиция, потому что оппозиция бывает в рамках демократии, когда у вас есть бизнесмены, ее поддерживают, когда у вас есть политические партии, когда у вас есть выборы, на которых вы можете прийти к власти. А можно было бы говорить диссиденты, но диссиденты – это нечто индивидуальное. А все-таки вот эта фракция, это вот такая фракция современного коминтерна бюрократического. И начинается этот пост вот с замечательных вот этих слов про поражение Германии, что проводит дорогую сердцу каждого российского оппозиционера параллель. Путин равен Гитлер, а Россия в Украине занимается Холокостом. И для начала я хочу спросить, с какого барана? Все-таки в Холокосте погибли 6 миллионов евреев. Их жгли в газовых печах. Их расстреливали во рвах. Немецкие лавочники, добровольные помощники. Кстати, среди них были украинские националисты, румыны, литовцы, латыши. Вот эти люди конвоировали стариков и детей в лесах, вон накромно представляли к затылку пистолет и спускали курок. В Белой церкви украинские националисты по приказу убили 90 детей, оставшихся без родителей. Даже эсэсовцы были поражены, что никто не отказался. Кстати, потом над Белой Церковью, уже при Зеленском, партия «Свобода» радостно рапортовала, что она поднимает тот самый флаг украинских националистов, под которым были убиты эти дети. Но в российско-украинской войне нет ничего подобного. Сейчас в ней общее количество гражданских жертв исчисляется как 14 тысяч. Это на порядок ниже, чем военных. Причем значительная часть из этих людей погибла в России на Донбассе. Я просто напомню, что во время осады Мосула американскими войсками в 16 году, не в 19 веке, даже не во время Вьетнамской войны, когда погибло 2 миллиона, в 16 году, по оценке Associated Press, в городе погибли 13 тысяч гражданских. Тут вопрос Кирилла Мартынова из этого что? Следует, что США – это Гитлер? Что каждого американского военного надо судить, а американцы должны плакать и каяться, осознать свою страшную сущность? Вот вообще, вот история что? Нет других войн, кроме Второй мировой? Вы посмотрите, вот каждый раз, когда кто-нибудь из них открывает рот, это обязательно Вторая мировая, это обязательно немцы, это обязательно Гитлер. Вот что это за трескучая геббельсовская манера все время с Гитлером сравнивать? На каких основаниях? Да, и уж если я вот лично не пользуюсь запрещенным приемом и не рассказываю каждый третий день о вот этих рунах СС в виде стилизованных 44 на петличке, да, а Вольф Сангели на знамени Азова и так далее, и так далее. Потому что даже не хочу в это лезть. Второе самое главное. А Мартынов противопоставляет вот этих мерзких немцев 40-х годов, которые ностальгировали о славных боевых денечках, и поколению новому, которое около 68-го года пересмотрела те вопросы, которых было принято молчать. О, молодое это поколение покаялось за отцов, они стали воинами света. А вопрос такой нехороший. Почему отцы не каялись? Потому что человек скотина эгоистичная. Средний немецкий обыватель Холокоста не хотел помнить. Но он помнил, как в 1918 году его страну расчленили и заморили голодом. Я напомню, что по воле Черчилля, который был тогда первым лордом адмиралтейства в Германии, которая уже сдалась, которая уже согласилась на перемирие, погиб 1 миллион человек от голода, и Черчилль прямо писал в своих письмах, как ему это нравится. А как в 1944-1945 году там разбомбили все города, сотни тысяч жертв, а потом еще этнически вычистили 18 миллионов немцев из районов, где они жили сотни лет, убив по дороге приблизительно 2 миллиона. И вот этот средний немецкий обыватель английские ковровые бомбежки помнил, мертвых голых немок, которые валялись штабелями вдоль обочин дорог, по которым наступала Восточная Пруссия, Красная Армия, помнил. А Холокоста, да, помнить не хотел. Потому что он помнил, что его родину, его страну со всеми ее грехами и преступлениями сломали, поставили ей на шею железный сапог. Уничтожили германскую цивилизацию, уничтожили значение немецкого языка, германское влияние. И вот он, этот немец, посреди разгромленного Берлина, воровато оглядываясь в направлении печей Маутхаузена, засучил руки и начал работать. И выстроил, собственно, ту Германию, которая стала новым гегемоном в Европе, которую леваки, воспеваемые Мартыновым, сейчас на наших глазах спускают в унитаз. Даже Черчилль, который замарировал в 18 году голодом 1 миллион мирных германцев, даже расчленение страны, этническая чистка, ничто по сравнению с властью левых. С Нью-Йорк в прямом дании. Вот в этом смысле, мне кажется, очень показательны подсознательные обертоны этого главного для российской оппозиционной пропаганды сравнения. Они реально жаждут, чтобы Россия была унижена и расчленена от Германии. Они реально вот обещают Западу, обещают ЕС проиграть войну, которую Россия с трудом по очкам, но выигрывает. Потому что, ну вот что такое резолюция о российской демократической платформе в ПАСЕ? Это обещание. Мы вам проиграем войну, заплатим репарации, границы 91-го года и еще 30% колонизованным меньшинством. А они жаждут, они предлагают себя на роль идеологов при оккупационной администрации, который будет рассказывать растертым в пыль людям, как они все это заслужили, как это высокоморально и какой-то ответ на агрессию. Но самое главное вот что. Вот даже Германии в 1945 году союзники предлагали сделку. Они сказали, мы вас расчленили, разбомбили, вычистили, уничтожили. И нет, не говорите мне, к сожалению, что Черчилль это сделал в отместку за Холокост. Он это сделал, потому что он хотел сделать это еще в 18 году. И не доделал. Но теперь, сказали немцы, мы вам протягиваем руку помощи и план Маршалла и готовы помогать вам быть бастионом капитализма против Совета. Вот сделка, которую сейчас предлагает Европа России, особенно Еврокомиссия, вот тут особенно в связи с Шенгеном, выглядит приблизительно так. Проиграйте войну, которую вы сейчас выигрываете. Уйдите на границы 91-го года. Примите как должное этническую чистку Юго-Востока Украины. Перепишите свою историю. Признайте в людях, которые, в пропагандистах, которые называют вас орками и свинособаками. Еще раз, пропагандистах, потому что, естественно, я не говорю обо всей Украине, потому что, еще раз повторяю, это война между братскими народами. А признайте, и это трагедия именно поэтому. Ну вот признайте Галичину от реки до моря. Признайте в этих людях светлых жертв эльфов и жертв вашей вековой агрессии. Посадите всю эту Россию как военных преступников, остальных отправьте в лагеря перевоспитания, расчлените Россию, устройте на ее территории кровавую возню, а потом, если от России что-нибудь останется, мы найдем, чего вам предъявить. Мы скажем, что вы недостаточно быстро деколонизовались. И что у вас тут еще, значит, какой-нибудь Урал остался. А причем, обратите внимание, что все это предлагается россиянам сделать себе самим. руками светлых эльфов из оппозиции. Потому что никаких других способов это сделать нет. Абрамса на Красную площадь никто посылать не собирается. Ну и зачем, когда есть такая прекрасная российская оппозиция, которая готова проделать с собственным народом все это сама? Она, конечно, врет и не проделает. Но ведь она и стоит дешевле, чем один Абрамс. То есть вот буквально сделка, которую предлагают. Обрубите себе руки, ноги, вырежьте почку, посадите себя на кол, чтобы соответствовать высоким идеалам. Но если после этого вы еще будете шевелиться, мы найдем, какому идеалу вы не соответствуете, и найдем, как вас отменить. И да, еще при этом люди, которые готовы отменить Россию, это вовсе не официальные представители ЕС. Нет, это вот те самые российские активисты, российское гражданское общество. То есть никто ни с кем договора не заключает и никому ничего не обещает. Это вот ровно то, что случилось с Украиной, когда Зеленский наивно полагал, что когда украинское гражданское общество в количестве 70 НКО в 2019 году ему выкатывает требования, не заключая мирного договора с Россией, то за этими активистами каким-то образом стоит Госдеп США, который потом, конечно, будет за Украину воевать. Госдеп США при Байдене потер руки, сказал, как это идиоты какие, да, купились. Но мы дадим достаточно денег и достаточно оружия, чтобы эти две половинки бывшей империи стирали друг друга. И точно так же, когда Россия будет расчленена, отменена и унижена, вот не будет никакой инстанции, в которую она сможет обратиться. Слушайте, мы вот себя растоптали, мы выполнили нашу часть договора. Принимайте теперь нас в Европу. Дайте приобщиться высоким европейским ценностям. А ей ответят недоуменно. А мы вообще-то не обещали вас признать достойными Европы. Мало чего ваши активисты говорили, вот с них и спрашивайте. Это и называется мягкая сила. Я же говорю, что почему так стала распространена гибридная война и когнитивная война. Потому что, с одной стороны, она редко бывает удачна. Но, с другой стороны, вот люди, которые ее ведут, они стоят копейки. А вот тут и возникает проблема, потому что ничего привлекательного в этой программе для большинства россиян нет, даже еще до отмены шенгенских виз не было. И даже Кирилл Мартынов вот с гневом указывает, что нынешнее поколение, кто бы подумал, на эту замечательную программу не купится. И ему, его единомышленникам, еще долго придется ждать, пока россияне самостоятельно не приползут к нему на коленях, со слезами приложат топор и воскликнут: «Дорогой Кирилл, отруби нам, пожалуйста, грешным ноги, чтобы было тебе чем отчитаться европейским гуманистам за грант». И тогда в этой фантастической картине мира, в которой живет российский Юденрат, люди, которые мечтают проиграть войну для Европы, открывает снова очник копию. Это все случится в будущем, и певица наук — это прекрасные гости из прекрасного будущего, в котором российские леваки наконец отменяют Россию, а ее жители при этом слезно каются и благодарят. Говорят: «Наконец мы прозрели, нам так и надо». Ну вот тут примерно как сейчас в Британии после каждого очередного теракта в метро леваки кланяются и говорят: «Это все из-за колониализма, это все из-за исламофобии». И вот, собственно, в значительной степени для меня этим постом Мартынова началась дискуссия, которая тут воспоследовала. Дискуссия о том, что все в российской армии преступники. А по поводу этой дискуссии я даже позвала к себе в четверг. У нас, мне кажется, получился замечательный диалог с Дарьей Хейкиным. Напоминаю, что Дарья Хейкинен, по-моему, помимо того, что она живет в России, там, естественно, ее признали иноагентом, все такое, она активистка, она как раз не выехала за рубеж, она начальник штаба Навального в Санкт-Петербурге, но что еще более важно, Дарья Хейкин, которая всем этим нарративам противостоит, и которую поэтому, естественно, отменяют российские леваки, в том числе, когда она просто сидела, была арестована за пикет в поддержку Навального, вот все эти леваки писали, значит, какая она нехорошая задница. Так вот, Дарья Хейкинен еще, если я не ошибаюсь, ей 20 с небольшим. То есть это действительно следующее поколение, которое не совсем так ведет себя, как кажется, как хочется Мартынову. И вот мы тогда поговорили, зачем, собственно, российские левые торгуют услугой отмены России, оказавшись за рубежом. Но специфическим поводом для этого послужила вот широко развернувшаяся дискуссия о том, что, дескать, все российские военные преступники, а кто это не признает, тот зэтник. А дискуссия эта, как теперь выясняется, была неспроста, потому что она непосредственно предшествовала истории с отменой виз и, видимо, как мне кажется, была попыткой вот этого российских леваков спастись. Давайте, да, слушайте, давайте мы отменим часть российского общества, чтобы нас не отменили самих. И вот это вот, мне кажется, очень важная история. Да, вот что очень важно, что ведь все эти темы, если вы помните, и про визы, и про российских солдат и так далее, все это обсуждалось в 22-м году. И тогда абсолютно большая часть общества, просто российского, испуганная, молчала. И казалось, что активисты ходят по поляне, отменяют всех, и украинские пропагандисты ходят по поляне, и никто Зеленскому тогда не осмеливался возражать. И даже когда Ермак громко говорил: «Русский биологический мусор, нация нельзя убить, биологический мусор этого мира», тогда, значит, все засунули язык в задницу, говорили: «Ну вот у бедных украинских чиновников ПТСР, мы должны быть к ним снисходительны, мы тут виноваты, мы тут войну развязали, так нам и надо». И вот спустя несколько лет дискуссия вернулась к тому, что было в 22-м году, и вдруг оказалось, что эту точку зрения российскому обществу не удалось навязать. Но поскольку эта точка, эта история про, дескать, российская армия, раз они начали агрессивную войну, значит, они все преступники. Ну, вообще, конечно, там, конечно, можно с логической точки зрения на все это посмотреть. Ребята, вы чего курите? А вот вообще там профессиональный российский офицер, который 20 лет служил, профессия, которую присягу давал, ему дали приказ. Вы серьезно утверждаете, что теперь он преступник, выполняя приказ, который он дал присягу выполнять приказы? Но я хочу начать этот пост, вернее, это, знаете, вот этот маленький спич, со слов генерала Эйзенхауэра, о той самой немецкой армии, которую я уже говорила, и которые были сказаны на минуточку в 1951 году. Цитирую Эйзенхауэра, то есть человека, который сражался с немцами. Между обычным немецким солдатом или офицером и Гитлером и его преступной группировкой существует реальная разница. Я не верю, что немецкий солдат как таковой потерял свою честь. Тот факт, что некоторые лица совершали бесчестные и подлые действия на войне, отражается на соответствующих лицах, а не на подавляющем большинстве немецких солдат и офицеров. Еще раз, 51 год, после Второй мировой, после Холокоста, после 6 миллионов уничтоженных евреев, генерал Эйзенхауэр совершенно справедливо говорит, что Вермахт не является преступной организацией как организация. И напомню, что то же самое решил Нюрнбергский трибунал. Вот эсэсовцев они признали преступной организацией. Это к вопросу об украинских пропагандистов, которые, значит, там помните, когда Ярослав Гунько-то, ветеран дивизии соответствующей, выступал в Канадском парламенте, и они тогда бегали по поляне и доказывали, что Гунько был борец за свободу Украины против проклятой Русни. А то, что он в СС, это не считается. Так вот, Нюрнбергский трибунал Вермахт не признал преступной организацией. И вот в 1925 году российская оппозиция в белом пальто, из-под которого видна голая задница, объявляет, что российская армия, еще раз повторяю, в этой войне уникально низкая для 21 века количество гражданских. Так, сейчас, что это такое? Господи, да, меня поправляют, что Хейкин, конечно, была начальник штаба не Навального, а Надеждина. Да, потому что, если я сказала Навального, я ужасно прошу прощения. Естественно, Надеждина, она сидела за пикет в поддержку Навального. Ну и китайцы, да, мне тоже пишут не 1,5 миллиона, а 1,5 миллиарда. Естественно, это оговорка. Так вот, в живом эфире еще и не то скажешь. Так вот, напомню, что в этой войне уникально низкое количество гражданских жертв по сравнению с военными с обеих сторон. Никакого сравнения со Второй мировой. Значит, вот все российские военные нам говорят военные преступники. Я вообще напоминаю, что с 1945 года в мире велось 238 войн. Представляете, если бы кто-то отменил 238 армий со словами «вы военные преступники». Но, как я уже сказала, дело, конечно, не в российской армии. А дело в том, что российская оппозиция торгует часть услуги под названием «отмена русских», и услуга их совершенно не востребована. Потому что с точки зрения украинской пропаганды, русня, имперцы и колонизаторы, российские либералы – это самая бесполезная часть Русни. А сами россияне, они как-то вот не хотят стройными рядами селиться в ментальный концлагерь, который предлагает эта часть оппозиции. И там, в лучшем случае получается, что услугу можно впарить евробюрократам. Типа, ну раз русские отменяют сами себя, это не нацизм. Собственно, как мы видим, евробюрократам не получилось впарить эту услугу, потому что бюрократы послушали, да, им этот автонацизм нравится. Потому что, еще раз повторяю, чем современный нацизм отличается от традиционного гитлеровского, тем, что вот людей, которых надо отменить, какую-то часть надо кооптировать, чтобы они отменяли себя сами, объясняли, почему вот все или другие части их народа просто ужасные, и надо их отменить. И тогда как бы получается, что это не нацизм, это, видите, гражданские активисты сами испытывают чувство стыда. И причем логически, это такая абьюзивная идеология, логически возражать против нее не имеет смысла, она не так построена, чтобы можно было опровергнуть логической, но можно вот просто указать, что героическая попытка чиновников ЕС и USAID отменить русских руками российских активистов привела к полному крушению идеалов у того поколения, которое с 90-х смотрело на Запад, как на сияющий мир полудня, на который Россию вот-вот возьмут. Я думаю, что чиновники ЕС недооценивают силы и последствия этого крушения, потому что они реально живут в информационном пузыре, где без наших бумажек не обойдутся и без нас ничего не решает. А решают, тем не менее, не их бумажки, а фронт под Покровском. А решает тот факт, что Китай и Индия как и покупали российскую нефть и газ, так и будут покупать, только разве что теперь она оформляется, условно говоря, как мадагаскарская нефть и газ. И более того, Чехия то же самое покупает. И вот когда чиновники Европы, которые сообщают, что Путин изгой в глазах всего цивилизованного мира, то китайцы, опять же, которые только что видели встречу Путина с Си Цзиньпином, говорят, постойте, а Китай это что, не цивилизованный мир? Потому что мир-то действительно стал глобальным, но не совсем так, как хотелось глобалистам. И, собственно, это одна важная часть того, что я вам хотела сказать. А другая важная часть, секундочку, а другая важная часть заключается вот в чем. Что, как я уже сказала, логически возражать тейкам типа «все русские военные преступники» не имеет смысла, потому что это типичный пример абьюзивной идеологии, а и цель этой идеологии – загнать человека, который ее исповедует, в ментальный концлагерь. Ну вот вы что будете возражать человеку, который там скажет, что миром управляет Бильдербергский клуб? Он скажет, если ты возражаешь, ты просто агент клуба и все. Поэтому любую абьюзивную идеологию, ей все нельзя возражать, ее можно только описывать. И в любой абьюзивной идеологии важны четыре компонента, на мой взгляд. Первое, вот такой вот алгоритм, который называется «если нет, то». Если ты не веришь, что ты фашист, нацист, ты будешь гореть в аду. Нужно подчеркнуть. Это вот обязательная компонента такого рода идеологии, потому что чем безумнее основная посылка, тем более серьезные кары адепты вводят для всех тех, кто с ним не согласен. Как я уже сказала, ну, это безумная достаточно посылка объявлять всех военных преступниками. Человек же слышит, как только он слышит, что если он не согласен, что он фашист, и как-то получается, что фашистами быть не хочется. А вторая, любая абьюзивная идеология строится на том, что она объявляет преступлением или грехом то, что зашито в самой человеческой природе. Вот христиане объявляли грехом секс, зеленая способность переделывать природу, коммунисты – частную собственность. Вот, соответственно, эта идеология преступлением объявляет агрессию, то есть реально один из важнейших типов поведения, который зашит глубоко в нашей, даже не в человеческой, а в животной природе. Ну, вот просто буквально 50% мировой литературы – это про войну и о войне, от «Илиады» до «Игры престолов» Джорджа Мартина. И вот, представляете, мы с этими безумными тейками приходим, ну, допустим, подходим, ну, вот к тому же самому Джорджу Мартину. И говорим, ну, слушайте, вот тут Night Watch, ночная стража, отправляется в поход за стену. Это же военные преступники. А Джона Сноу до командира Мормонта, все они военные преступники. А вот тут Wildlings, одичалые, кажется, называется в русском переводе. Они хлынули в другую сторону, в Семь Королевств. Они тоже военные преступники, они проявляют агрессию, ведут агрессивную войну. Не работают. Третье, что очень важно абьюзивной идеологии, это уничтожение индивидуальной ответственности, введение вместо нее коллективной вины, по факту социальной или национальной принадлежности. Ну, собственно, то, что является фашизмом. Вот, скажем, у того же Мартина войны никак не различаются на оборонительные и захватнические. Но у него, например, прекрасно прописано понятие военных преступлений. У него, например, есть такой персонаж, как сэр Грегори Клегейн, The Mount and the Trides, и он совершает именно военные преступления. Он патологически жестокий, его люди сборище садистов, они мучают и убивают. И нам в оценке его деятельности как-то, ну, совершенно нет дела до того, что он законный представитель законной власти, наводящий порядок в рамках государства, которое ему делегировало это полномочия. Мы считаем, что он военный преступник, потому что он мучает и убивает людей. А вот противостоящие ему банда разбойников, Lightning Lord, формально являются разбойниками, военных преступлений, наоборот, как правило, не совершают, только в редких случаях. Вот это и есть индивидуальная ответственность. Вот я только что рассказывала страшный случай, когда на мирных жителей, явно на гражданских, на идущих с белым флагом, сбросили с дрона взрывчатку и, скорее всего, с подавляющей вероятностью это сделали части ВСУ, которые видели в них сепаров, так получаешь же, значит, ты вот не эвакуировался, не уехал на Украину, получи гранату. И есть там вопрос отношения российских войск к жителям Донбасса. Вот я всем рекомендую, очень сильно рекомендую фильм Александры Трофимовой «Русские на войне», который столько запрещала украинская пропаганда, где, например, одна из сцен, ее просто снимают, мы вместе переживаем, как российские войска какой-то бабушке, которая еле ходит на четырех ногах, там с палочкой передвигается, привозят в деревню, по этой деревне регулярно стреляет украинская артиллерия, потому что это понятно, да, эта деревня находится с российской стороны, соответственно, по ней стреляют. Привозят там какую-то воду, какую-то еду, эта бабушка их благодарит, но видно, что да, они за эту бабушку переживают. Я очень смешной репортаж читала BBC, который специально послали на Донбасс журналистку, специально рассказать о том, как ведут себя на Донбассе российские войска плохо. Ну и она там написала, что вот глупые жители Донбасса считают, что российские войска их защищают. Вот, в общем, получилось у нее репортаж, что на Донбассе в зоне российской ответственности живут одни ватники, ждуны и сепары. И там, а как-то ей надо было, видимо, отчитаться перед начальством и как-то все это перекосячить. И она рассказала потрясающую историю о том, как солдаты, которые, в общем, пошли-то на эту войну воевать за длинным рублем, они, местные бабушки, перед штурмом оставили 5000 рублей, скинулись на кутью к Пасхе, и из этого штурма не вернулись. И вот эта бабушка, у нее больше никого нет, она живет, конечно, в страшной разрубленной деревне, она сделала эту самую кутью, а люди-то из штурма не вернулись. И журналистка BBC пишет дословно: а российское командование, а солдат, который сочувствует местным жителям, посылает на самоубийственное задание. Ну, типа специально убивает. Ну, то есть бедная журналистка корячится, корячится. Но вот это как бы очень много вещей, которые мы видим, которые показывают, что российские солдаты к жителям Донбасса, среди которых они находятся, относятся как к своим. А когда я говорю как своим, это не значит, что российские солдаты не совершают там военных преступлений. Потому что любая армия – это осколок общества. И если в обществе совершают люди преступления, то в армии, тем более армия, которая состоит во многом из деклассированных элементов, и обращаю ваше внимание, людей, которые немного экономически приносят пользы, а иногда и просто зэков. И понятно, что это, если этот зэк, условно говоря, сел за убийство с ограблением, то он, освободившись и находясь на войне, где еще люди пользуются двойной безнаказанностью, может сделать то же самое. Я просто обращаю ваше внимание на формулировку, что значительное количество российских солдат относится к жителям Донбасса, среди которых они находятся, как к своим, но со всеми вытекающими отсюда об этом последствиями. И наоборот, вот судя по тому видео, которое я так вначале обсуждала, некоторое, скажем так, некоторое количество солдат ВСУ относятся к людям, находящимся по ту сторону линии боевого разграничения, как к сепарам и ждунам. И на это их настраивает официальная идеология, на это их настраивает, например, президент Зеленский, который еще в 2021 году говорил, что все, кто считает себя русскими, с Донбасса пусть убираются, потому что мы все равно его отвоюем. Имелось в виду, видимо, что все, кто считает себя русскими, на Донбассе не останутся каким-то способом. Или там он слушает господина Дмитрия Гордона, который с удовольствием, с оттяжкой говорит: а вот вы русских ждали, ну вот пейте теперь мочу. и детей своих поите мочой, и так далее. И, конечно, если солдат ВСУ это наслушается, то понятно его действие. Понятно, что он, какая, еще раз повторяю, моя формулировка, какая-то часть солдат ВСУ считает этих людей чужими, национал-предателями и так далее. И, соответственно, почему я об этом говорю? Потому что утверждение «все российские военные преступники» автоматически получается, что люди, которые бабушке 5000 рублей оставили, тоже преступники. А те, которые уронили на голову такой же бабушки другой гранату, безгрешные эльфы. Это вот, собственно, и есть та услуга, которую российские леваки оказывают. У них есть абьюзивная идеология, которая одних солдат, независимо от их личного поведения, превратит в орков, а другая, опять-таки, независимо от их личного поведения, в эльфов. И понятно, что такая идеология страшно развращает. Когда тебе на войне говорят, что ты эльф, и все, что ты делаешь, это по определению свято, это чревато. А более того, когда тебе на войне говорят, что все, что ты делаешь, пропагандисты смогут переобъяснить и списать на действия противоположной стороны, а это, ну, как бы это сказать, ну, абсолютно ужасно. А вот есть еще важная часть этой истории, которую я хотела бы рассказать. Секундочку. О том, как странно появилась эта идеология. Сейчас я даже найду по этому поводу свой пост. А вы пока подписывайтесь на наш канал, делитесь ссылками и ставьте лайки. Да, и вот еще две вещи, которые я хотела бы отметить. Одна из них заключается в том, что вот та самая агрессия, которую я уже упоминала и о которой я хочу поговорить подробнее, это одна из стройных черт поведения животных. Вот хорошо известнее, что чем сильнее и опаснее животное, тем больше у него развиты механизмы виртуализации агрессии. Классический пример – это волки и голуби. Вот есть голубь, она птица мира. Вот в обычных условиях это животное мирное. А механизмов компенсации агрессии у него нет. Поэтому голубь, посаженный в клетку, может сесть на шею своему товарищу и задолбить его до смерти. А волк, он хищник с клыками, когтями, и когда два волка дерутся, есть великолепный механизм трансформации агрессии. Проигрывающий волк, это хорошо известно, я думаю, что моим слушателям это известно, если нет, то пусть мотают себе на ус, всегда может упасть на спину и подставить брюхо, тогда победитель его не тронет, правда, он может помочиться на него, и примет в стаю, естественно, на подчиненных правах. Причем это не ограничивается волками и голубями, есть, например, муравьи, которые меряются ростом. То есть, если два муравья-солдата из двух разных муравейников, но одного вида, вместо того, чтобы друг с другом сражаться, они становятся на задние лапки, и оказывается, что кто выше, тот и победит. Вот очень другой хороший пример – кобры и ужи. Когда ужи дерутся, они друг друга пытаются скушать, потому что они не ядовитые. А кобры дерутся друг с другом, представьте себе, отвернув голову, чтобы не ужалить. И вот часто можно прочесть, что у человека, как слабого вида, нет механизмов сублимации агрессии. И это неверно. Да, у него нет врожденных механизмов его сублимации, потому что у человека очень мало чего врожденного. Но он очень культурно пластичен, и у него есть очень много культурно обусловленных механизмов сублимации агрессии. И более того, только те общества в истории человечества оказались удачными, у которых частично такие сублимации были, потому что все остальные просто до сих пор примитивные дикари, которые уничтожают друг друга и нападают одну деревню на другую, как можно больше там женщин и детей поубивать. Одним из таких механизмов, например, является спорт. Вот обратите внимание, что, собственно, если кто у нас друзья, друзья – это те, с которыми мы соперничаем в спорте. С врагами мы сражаемся, а с друзьями мы соперничаем в спорте. Вот очень хорошо это показано в Джоан Роулинг, матч в квиддич между Гриффиндором и Хафлпафом. Те, кто вместе играет в спорт волшебников, те волшебники. Кто не играет, те маги. Вот почему, собственно, квиддич? Потому что это спорт, который отличает в том числе магов от маглов. Другой механизм снятия агрессии – ирония. Третий – речь. Вот перебранка на словах вместо драки – вообще великолепный механизм сублимации. Отсюда так много агрессии в соцсетях. Но, наконец, в огромном количестве человеческих обществ существует аналог волка, подставляющего живот – это сдача в плен или заключение проигрывающей стороной мирного договора с уступками. В абсолютном большинстве человеческих обществ предполагается, что если ты сдался в плен, тебя больше не трогают, а то и оказывают почет. Есть общества, которые были исключениями, например, японское, но, в принципе, вот это редкий случай, потому что империи в основном расширялись тем, что ты сдавался в плен и становился частью империи. То же самое было в феодальном обществе, и Рамси Болтон, который создавшихся в плен кожу сдирает, у Джорджа Мартина воспринимается как урод, садист и нарушитель правил игры, каковым он и является. Еще раз, вот в большинстве успешных человеческих обществ есть механизмы компромисса и компенсации агрессии и перевода ее в виртуальную сферу. А именно те общества, в которых такого механизма не было, как правило, редко бывают успешны и обычно стирают друг друга в ноль, как дикари в Африке. И вот в этом смысле мне хочется заметить, что ЕС, это Трамп и США, и украинские деколонизаторы, украинские активисты играют в войне очень страшную роль. Они этот механизм блокируют. Если бы не помогатели Украины, то мир с соответствующими уступками был бы давно заключен. Я вам напоминаю слова Зеленского. Я тут с удивлением увидела, что в апреле 2022 года Зеленский говорил совершенно разумные слова. Он говорил, многие на Западе есть желающие, чтобы эта война продолжалась долго. О, как! А потом, значит, что-то убедило его к этим людям присоединиться. Вот обе стороны давно бы разошлись готовиться к следующему раунду, который мог бы и не состояться. А вот помогатели и люди доброй воли буквально превращают двух волков, которые урегулировали бы вопрос с друг другом и, возможно, объединились бы в одну стаю на новых условиях, в двух голубей, которые затюкают друг друга со смерти. А помогатели будут этому радостно способствовать со словами «Еще немного, слушайте, тут вот у Лаврова проблемы, а тут это, мы давайте мультивиз шенгенский россиянам отменим, это же так вам под Покровском поможет». И, конечно, их цель именно взаимное истребление, отнюдь не помощь более слабому. И вот обращаю ваше внимание, что первое, да, агрессия совершенно нормальна, и вторая вещь, которая абсолютно нормальна в человеческом обществе, это чувство своих, это чувство коллектива. Это вот то, что нам пытаются отменить леваки, когда они говорят, что сочувствовать надо чужим, а не своим. Это абсолютно ненормально. Это абсолютно нормально. Когда в цель, это правильная стратегия выживания, когда вы сочувствуете своим. И женщина из горящего дома сначала будет спасать своего ребенка, а потом она, условно говоря, будет спасать свою тещу. А потом она будет спасать постороннего человека. Так работает мир. Другое дело, что это не значит, что вы на преступления, совершенные своими, должны закрывать глаза. Но это совершенно точно значит, что вопреки тому, что нам говорят левые, особенно вопреки тому, что нам говорят российские леваки, сочувствие своим – это не позорно. Другое дело, что для меня в этой войне обе свои, я уже много раз, обе стороны свои. Обе стороны – это бывшие части Российской империи, которые сошлись в братоубийственной войне, что и делает эту войну трагедией. И что, собственно, как раз должно нас сделать очень чуткими к всем несчастьям в этой войне. Но вот это одна важная часть, которая в этой дискуссии мне хотелось отметить. А другая важнейшая часть заключалась в том, как забавно возникла эта идеология. Секундочку. Да что ж такое? Да, так что вот я, конечно, понимаю оскорбленные чувства российских леваков, которые решили продавать россиянам услугу по отмене их самих, построили такой красивый ментальный концлагерь, признав, что все российская армия военные преступники, а мы, иначе мы законселим тебя. Вот выстроили это виртуальные комнаты пыток, оделись в красивые кожаные ремни, а в этот концлагерь никто не пришел, а вместо этого пришли европейские чиновники и отменили всех скопом. Секундочку. Да что ж такое? Да. Так вот, важнейшая вещь, которую я хочу сказать. Что вот как появилась эта странная секта? Мне кажется, что она появилась в начале войны, когда небо казалось в алмазах, и когда Зеленский и украинские были, не сомневались, что вот-вот Белый Абрам съедет на Красную площадь, и они скоро будут делить богатство Сибири. Тогда в киевских гостинах пили за Илью Пономарева, будущего президента России. Но тут встал ужасный вопрос российской оппозиции. Вдруг Госдеп поставит ролить России не украинских соросят, а, боже упаси, ФБК. И тогда срочно перед великими политтехнологами Криворожского разлива была поставлена задача придумать какие-то такие тейки, высот которых российская оппозиция не сможет взять, и ее можно будет отменить как русских фашистов. Против ФБК, если вы помните, было придумано два гениальных тейка. Один из них был «Навальный бутерброд». Это как раз тот момент, когда Навальный топил за границей 91 года. А второй – бороться с коррупцией – это увеличивать эффективность российской армии. Вне зависимости от моего отношения к ФБК, это была полная демагогия и стрельба изо всех видов черного пиара по потенциальным союзникам, чтобы они не мешались под ногами в деле раздела России или хотя бы освоения грантов. А для других были придуманы вот эти два грандиозных тейка. Первое. Пусть русские возвращаются и свергают Путина. Это копирайт Зеленского. И скандал с Дождем. Как они смеют сочувствовать нашим мальчикам. Еще раз. Это, с моей точки зрения, был чистый политтехнологический прием, который имел целью оттеснить российскую оппозицию от кормушки. Потому что, ну, с точки зрения реальной пропаганды антивоенной, это было, конечно, не просто стрельба в себе в ногу, но, а представьте себе, я не знаю, каких-нибудь американских длинноволосых юношей во время войны во Вьетнаме, которые не просто бегали бы со словами «давайте прекратим войну», а бегали бы со словами, что все американцы преступники и все американские военные преступники. Но тут же бы и сочувствие к ним рухнуло. А прием сработал, но не совсем так, как замышлялось, потому что тогда, вот я всегда обращаю ваше внимание, что все эти приемы действуют как демон Максвелла. Я напоминаю, что такое демон Максвелла. Это такое гипотетическое создание, которое стоит, которое противостоит закону энтропии, и вместо того, чтобы там стоит у дверцы между двумя сосудами, и холодные молекулы сортируют в одну сторону, а горячие в другую. А потому что каждый раз, когда вам предлагают вот такую объективную идеологию, то у вас какие-то люди сортируются и идут в секту, а какие-то люди говорят, да что же мне навязывают ментальное рабство? И тут, я бы сказала, было три рода людей, потому что огромное количество российской элиты, которые были против войны, услышали эти тейки, охренели, сказали, а, Путин-то был прав, и слились. А, был другие, конечно, вот это, а другие просто свое мнение не стали громко высказывать, но насторожились и стали ждать следующих ходов украинского БЛМ. Но вот удивительно проявила себя тогда российские леваки, потому что, как выяснилось, просто не было таких высот, которых российские леваки бы не взяли. И значительная их часть, движимая шкурным страхом, что их отменят на Западе, стадным инстинктом и необходимостью каждый день демонстрировать свое белое пальто, радостно подо всеми этими тезисами подписалась и, по сути, стала автонацистами. А тем временем российская элита, бизнес охреневали от этих тейков. Тем временем ситуация на фронте стабилизировалась. Потом Россия начала медленно наступать. Тем временем оказалось, что никакой международной изоляции России нет, что нефть и газ продают как раньше, в том числе в Европу, только через прокладки. Что Китай и Индия на стороне России, ну или точнее используют Россию как ледокол для взламывания существующего мирового порядка. Ну и в том числе, что западное лицемерие зашкаливает, и что Европа оказалась колоссом на глиняных ногах. И в результате все эти автонацисты, которые предлагали Евросовку услугу «Мы вам расскажем, что русские не люди», пролетели как фанеры над Парижем. И вот после истории с визами особенно, конечно, замечательное их горе, потому что ну, просто уже видно, что их выкинут в корзину со словами «А мы вам никогда ничего такого не заказывали». Это, знаете, они сами сравнивали всех российских солдат с эсэсовцами, их отменяли, а мы чего-ничего. Так что, на самом деле, на мой взгляд, никакой дискуссии нет. А есть несколько человек, которые дрожат от страха, что их выпрут из занятой ими ниши. Они сидят в информационном пузыре. Они вот последнюю неделю держали в руках плакат. Мы, активисты и журналисты, предлагаем услугу по отмене российских солдат, российского бизнеса, российской правящей элиты и россиян вообще. А и сочувствие к ним ноль, вероятность того, что они придут к власти ниже нуля. Ну вот да, они рассказывают, как они будут управлять Россией в будущем, не привлекая внимания санитаров. И им вот впечатляюще натерли нос, как я уже сказала, на этой неделе, когда дали понять все европейские чиновники, что их усердия совершенно недостаточно, и отменять надо не только российскую армию или российский бизнес, или российских, скажем, артистов вроде Абдразакова, которые выступают, а отменять надо всех россиян целиком, а тут уже у ребят есть некоторые большие проблемы с этим. Денис пишет то, что когда Россия и Украина были частью одного государства, это давняя история, которая больше никогда не повторится. Денис, во-первых, повторится она или не повторится. Это зависит от будущих событий, которые мы не в силах предсказать. Потому что, например, вот когда-то была империя Карла Великого, в которую входили и Франция, и Германия. И я думаю, мы все бы в конце XIX века сказали, что это никогда не повторится, это невозможно. Тем не менее, нынче есть союз, в который Франция и Германия входят. Это во-первых. Во-вторых, Денис, я хочу обратить ваше внимание на то, что четыре области, более или менее, плюс-минус, но там не все полностью, Украины уже входят в состав государства российского, и если вы думаете, что их кто-нибудь вернет, то я должна вас разочаровать. Это крайне маловероятное течение событий, хотя, несомненно, что вот, как я уже сказала, все эти замечательные голуби мира в лице ЕСовских чиновников, конечно, будут говорить украинским солдатам: «Стойте до конца, стойте до конца, стирайте себя русских», и так далее, так далее. Спрашивают меня, как вам слова Макфола. Ну, Майкл Макфол тут очень обрадовался отмене шенгенских виз. Так слушайте, он не в первый раз. Я же говорю, что эта дискуссия-то тянется с 2002 года. Он еще в том самом 2002, пусть в 2022 году, помните, писал большие посты о том, что русские вам больше все заблокируют карточки, вы больше никуда не поедете. Напоминаю, что тогда же группа Макфола и Ермака разрабатывала разные варианты того, как наложить санкции на разных богатых русских. Там были масса вариантов. Один из этих вариантов предполагал, что под санкции попадут аж 100 тысяч самых богатых россиян и россиянок, которые виноваты в том, что они богатые россияне и россиянки, и смогут они откупиться, если инвестируют значительную часть своего состояния в фонд возрождения Украины. Вот такие прекрасные планы были у комиссии Макфола, которые не состоялись по независимым, видимо, от Макфола причинам, но зато Роман Баданин, который в этот момент был феллоу в институте Шпрунгли, который возглавляет Макфол, написал большую статью со своими коллегами, в которой было рассказано о том, что вот российский бизнес владеет такой-то, как вот такой-то российский бизнесмен. Нужно подчеркнуть там Фридман, Навин, Евтушенков, Виксельберг и так далее. Потанин владеет вот такой-то компанией, эта компания владеет такой-то компанией, эта компания владеет третьей компанией, эта третья компания производит спецсталь, из этой спецстали производят пулемет, а этот пулемет убил человека под Бучей, и значит, все они военные преступники. Ну, то есть легитимизировал вот эти вот прекрасные тейки господина Макфола. Значит, как мы знаем, не очень с тех пор получилось. Анджелина Джоли спрашивают меня про ее визит в Херсон. Вот это как раз абсолютный образец копиума перемоги, когда, ну, вам нечем похвастаться под Покровски, но зато вы говорите, что к нам приехала Анджелина Джоли. Правда, ее приезд омрачился одной неприятной историей. Одного из ее охранников прямо на месте на блокпосту забрали в ТЦК. Анджелина Джоли приехала в ТЦК, а этого человека, как я понимаю, вызволять не стала. Что-то ей там такое сказали. Что мне сразу напомнило знаменитую историю 36-го, если я не ошибаюсь, года про Хемингуэя и Дос Пассоса. Не могу отказать себе в удовольствии ее рассказать, напомнить. Дело в том, что Хемингуэй и Дос Пассос, которые оба были достаточно чокнутыми левыми, хотя Дос Пассос уже к этому времени начал что-то понимать, в рамках кампании, пиар-компании Коминтерна приехали в республиканскую Испанию, которая к этому моменту формально сражалась против, вернее, она сражалась против режима Франко, но к этому моменту внутри республиканцев, власть реально захватили Коминтерн, и власть, более того, реально захватили сталинские коммунисты, которые устроили в Испании среди своих сторонников то же, что они устраивали всегда, то есть чистки и расстрелы. И в числе прочего был расстрелян такой человек, который звали его Дон Роблес. Это был богатый испанский аристократ, который был полезным идиотом, ну, вроде тех, которые сейчас там бегают с криками «Queer Jews for Palestine». И этого человека расстреляли, он был переводчиком Доспасоса. Доспасос стал спрашивать, что с ним случилось, и ему тайно рассказали, что его расстреляли. Тогда Коминтерн попал в очень тяжелую ситуацию, шпионы НКВД попали в очень тяжелую ситуацию, потому что они боялись, что, ну, как-то Доспасос на это среагирует. Они решили поправить ситуацию с помощью Хемингуэя, про которую не совсем понятно, был он просто сочувствующим идиотом или был он непосредственно агентом. Но в любом случае они устроили так, что Хемингуэй публично на выступлении показал на Доспасоса пальцем и сказал, что вот этот дурак ищет своего приятеля Роблеса, а этот приятель Роблес – франкистский шпион, который давно был по заслугам расстрелян. Это был конец удара Доспасоса, вот Хемингуэй выбрал такую линию поведения и в дальнейшем продолжал воспевать, значит, испанских борцов, испанских свидетелей. А Доспасос выбрал другую линию поведения, потому что к нему еще ночью пришел человек, которого звали Листа Ноук. Это был бывший американский коммунист, который сдуру поехал на войну, понял, что происходит, там преобразился, и который понимал, что его сейчас вот-вот убьют. Он, собственно, был один из тех людей, который рассказал Доспасосу о том, что произошло с Роблесом. И Доспасос, вместо того, чтобы, как Анджелина Джоли, сдать этого человека в местное ЦЦК, сказал ему: «Больше никуда от меня не отлучайся, я тебя беру своим секретарем. Даже в туалет не ходи без меня». И вот так они вместе, никуда ни секунды не отлучаясь, Доспасос, как известный интернациональный человек, вывез Листа Ноука, этого молодого человека, обратно в Америку. Тот впоследствии стал видным антикоммунистом, давал показания перед комиссией по расследованию антиамериканской деятельности. Ну, вот мы видим, что Анджелина Джоли решила пойти по пути на Хемингуэя. А про отставку Лаврова я говорила, это дикая утка. Да, у нас же есть прекрасная история. Меня тут спрашивают, как у меня история с израильским телефоном. Потрясающая история, кто не знает. И я напоминаю, в чем она заключается. Вскоре после 7 октября израильское общество начинает сотрясать страну. Вскоре, через некоторое время, после 7 октября, в израильскую больницу приводят одного из арестованных палестинцев, у которого сломано 7 или сколько там, не помню, ребер, и, извиняюсь, разорван задний проход. А поскольку в израильском обществе это немыслимое ЧП, естественно, немедленно врач пишет докладную записку, что случилась такая штука. И немедленно военная прокуратура выходит на след людей, которые это сделали, и начинает предъявлять их обвинения. И начинает раскручивать тему о том, что вот наши, значит, военные оказались военными преступниками, они вот тут человека пытали, они его избили, и они, значит, его, пардон, изнасиловали. В дальнейшем обвинение в изнасиловании было сразу обращу ваше внимание, снято. И адвокаты сейчас доказывают, что дело было в том, что этот человек сам засунул себе, как это часто бывает среди заключенных, задний проход, чтобы спасти его телефон. Тот, типа, телефон начал звонить. Дело ясное, что дело темное. Я боюсь, что мы... Вот это как раз тот случай, что называется, когда мы правды никогда больше не узнаем. Сейчас объясню, почему. И, кроме того, не совсем понятно, кто был этот человек. Потому что одна сторона говорит, что это был высокопоставленный террорист, а другая говорит, что да нет, это был просто рандомно арестованный какой-то прохожий палестинец, который чем-то не понравился. Так или иначе, военная прокуратура страшно возбуждается по этому поводу. И, естественно, это вызывает большой раскол в израильском обществе. Потому что я уже сказала, что людям свойственно заступаться за своих. И есть какое-то количество людей, которые говорят, да что бы там ни случилось с этим палестинцем, типа каждый фап заслужен. А другая говорит, нет, мы тут, господа люди, а не звери, мы тем отличаемся от палестинцев, что у нас в Израиле так не принято. И сразу скажу, что вообще сам факт того, что эта дискуссия существует, вне зависимости от мотивов военной прокуратуры, о которой я сейчас поговорю отдельно, вне зависимости от того, что сам факт того, что эта дискуссия существует, он служит высоким показателем зрелости израильского гражданского общества, потому что для израильского гражданского общества то, что случилось, это абсолютное ЧП, которое требует расследования, в отличие от российской армии и украинской армии. Мы просто такого не припомним. Значит, в рамках этого расследования внезапно прокуратура получает мощную пиар-подмогу в виде утекшей пленки, на котором видно, что солдаты этого подразделения, собственно, на самом деле там ничего не видно. Видно, что солдаты этого подразделения окружили этого чувака щитами, и там что-то за этими щитами делают. Кроме того, пленка склеена. Возникает естественный вопрос, а как утекла пленка? Расследование этого вопроса поручают главный военный прокурорше, который генерал, вот которая сейчас, собственно, арестована, которой предъявлено обвинение. А она говорит, я расследовала, ничего не нашла. Она это говорит своей приятнице, вернее, человеку, с которым она отчасти связана. Это бывшая юридическая советница правительства Израиля. И надо помнить, что вот эта часть той истеблишмента, той номенклатуры, которая абсолютно ненавидит Нетаньяху, которая делала все, чтобы его уничтожить, которая организовывала протесты против Нетаньяху накануне 7 октября. Как мы теперь знаем из отчетов Конгресса, на эти протесты и на сопутствующие явления USAID и их соответствующие структуры пожертвовали около миллиарда долларов. Это вам не какой-нибудь этот самый российская фрираша, которая получает жалкие несколько миллионов. Миллиард долларов, Карл. И я напомню, что о том, как относится этот левый истеблишмент, и особенно судейский истеблишмент, который на первом никто не избирал к Нетаньяху, можно судить по этому отношению, по вот тому эпизоду, который рассказан в знаменитом расследовании The New York Times, которые не поняли, что они рассказали. Вернее, думали переобъяснить, что они рассказывают. А в этом расследовании рассказывается, что накануне, незадолго до 7 октября, как раз в разгар этих самых протестов по поводу судебной реформы, Ронен Бар, начальник Шабака, пришел к Нетаньяху. Это был разговор один на один. Соответственно, этот разговор нам известен журналистам «Нью-Йорк Таймс» либо со слов самого Ронена Бара, либо со слов каких-то людей, которые близкие к Ронену Бару его пересказывали. И согласно вот этим близким Ронену Бару или самому Ронену Бару людям, дело обстояло так. Ронен Бар пришел к Нетаньяху и сказал, что, вот, знаете, страна расколота, а если этот раскол не прекратится, если вы не сдадитесь, если вы не отзовете свой закон, а я не могу гарантировать, то тогда Хамас нападет. Что в переводе означает, что глава Шабака шантажировал главу правительства тем, что он де-факто или организует, или там пропустит нападение Хамаса. Потому что никаким другим способом этот шантаж объяснить нельзя. Потому что если господин Ронен Бар сетовал, что страна расколота, то он мог бы предъявить, согласитесь, обвинение к тем, кто не является демократически избранными лидерами и организует эти протесты, организует эту цветную революцию. Кстати говоря, я совсем забыл сказать, что такое выборы в Амдане. Это цветная революция в Нью-Йорке, очень просто. Организована по тем же технологиям. Я не говорю, что эти технологии не имеют гигантское количество людей, которые в них соучаствуют с открытым сердцем и вот, честно горящими глазами, как дурак Хемингуэй участвовал в том, в чем я вам только что описала. Как наоборот, эти люди являются совершенно драгоценной, необходимой составляющей победы такого рода технологий. Но все-таки это технологии, именно технологии. Так вот, да, как бы господин Ронен Бар наверняка знал, что на это дело потрачено миллиард долларов. Он-то наверняка знал, он же все-таки глава Шабака, а не глава, я не знаю, там, боевого листка Васькины годы. Но он вместо того, чтобы предъявлять людям, которые организуют эти протесты, что они раскалывают страну и ставят ее под удар палестинских террористов, пошел к законно избранному главе правительства, избранному большинством народа, со словами «капитулируйте перед теми, кто организует протесты, потому что иначе я не гарантирую, что Хамас не нападет». И более того, обратите внимание, что вот эта странная формулировка, что значит «я знаю, что Хамас нападет». Но если глава контрразведки знает, что Хамас нападет, значит, он должен знать, как его нейтрализовать и как предложить план нейтрализации. А вместо этого он приходит к главе правительства и говорит: «Хамас нападет, если вы не капитулируете». Нифига себе разговорчик. А, так вот, это просто, чтобы объяснить, с кем Нетаньяху имеет дело в лице господина Ранена Бара, главы военной разведки, близкой ему советницы, как я уже сказала, юридическое правительство, и близкий к ним всем военный прокурорша, которая, ну вот после того, как 7 октября случилось, у них тоже была большая задача доказать, что нехорошо вести агрессивную войну, скажем так. Они к вопросу там о нашей российской оппозиции. Потому что, ну, по сравнению с теми проблемами, которые представляют наши российские левые и для российской власти и для россиян, и теми проблемами, которые представляют израильские левые для Израиля, то мы просто, что называется, самые счастливые из людей. Счастливый только Китай. Так вот, напомню еще, что вся эта прекрасная парочка, советница правительства и Ранен Бар, они отказывались уходить в отставку, когда их отправили в отставку. Так на минуточку, человек является юридическим советником правительства. Правительство отправляет его в отставку. Юридический советник правительства говорит: а вы не имеете права. И Ранен Бар говорит то же самое. Ребят, вы вообще о чем? Как вы вообще себе представляете процесс иначе управления государством? Так вот, значит, вся эта история с израильскими солдатами, которые то ли изнасиловали, то ли не изнасиловали это палестинца, понятное дело, она нанесла страшный ущерб Израилю международный. Потому что все CNN, все Нью-Йорк Таймс, все BBC, вместо того, чтобы говорить о ней, что, слушайте, вот тут израильтяне выясняют, что случилось, и даже они не точности знают, что случилось, но смотрите, они же выясняют, это вообще феерическая вещь, потому что такими выяснениями не занимается на самом деле практически ни одна армия мира. Даже, если честно, американская. А вместо этого они говорили: во-во-во-во, значит, кровавая израильская военщина насилует мирных палестинцев. И, естественно, всем было интересно, кто же организовал эту пленку и утечку этой пленки, потому что все это было в том числе в рамках политической кампании против Нетаньяху. И пока вся эта команда сидела на месте, и Ранен Бар, и юридическая советница, естественно, выяснить это было никак нельзя, потому что мы тут такие ответственные, мы тут никак не можем бросить страну без нашей юридической помощи. Но в конце концов их все-таки выперли. И тут началось самое интересное, потому что тут новый глава Шабака допрашивал с применением полиграфа пресс-секретаршу главы вот этой вот военной прокуратуры. И, видимо, ей прямо А на самом деле допрос на полиграфе – это стандартная процедура, через которую проходят все сотрудники этого дела. Ну, просто так принято в Израиле, и в армии, и в спецслужбах. И, видимо, ее спросили, приходилось ли вам участвовать в подделке документов, фальсификации документов. Но ее ответ показал, что да. Естественно, дальше стали спрашивать об этой злополучной пленке, и, в общем, из ее ответов стало ясно, что да, она участвовала вот в подготовке этой пленки, которая, как я уже сказала, была пересобрана из разных кусочков, и, кроме того, видимо, не она одна. То есть там следы тянутся на самый верх. Вот то, что произошло дальше, и то, что, наверное, все слышали, это, конечно, какая-то просто «Игра престолов», «Карточный домик на стероидах». И если бы я писала об этом сериал, то мне бы сказали, что так не бывает. Потому что дальше происходит следующее. Военная прокурорша, которую должны вот-вот взять в оборот, оставляет две записки о том, что она решила покончить жизнь самоубийством. Одну на работе, другую дома. А потом она звонит мужу с пляжа и говорит: я тут, в общем, это самое топилась, но каким-то образом выжила, пожалуйста, забери меня отсюда. Ее забирают, и выясняется, что якобы у нее утоп тот самый телефон, который всех интересовал, и на котором, видимо, было много переписок по поводу того, кто с кем все это обсуждал. И она начинает рассказывать, какая она несчастная, какая она пошла топиться. И я бы, знаете, поверила бы, если бы это не была там, одна из немногих женщин-генералов, которая прошла огонь, воду и медные трубы, которая видела такое, чего мы с вами никогда не видели, которая, ну, просто железный кремень бабы и всякое такое прочее. Ну, в общем, мне как-то очень трудно поверить, что она действительно пошла топиться. Да еще сейчас она рассказывает, как она, значит, от этого страшно эмоционально пострадавшая. А вот якобы... А, и самое интересное, она же не говорит, я знаю, куда делся телефон, или не знаю, куда делся телефон, и шлю, что он утоп. Она говорит, я не знаю, что случилось с телефоном. Я вот, знаете, пошла топиться и была в таком эмоциональном дистрессе, что после этого ничего не помню. А, в общем, короче говоря, сначала была версия, что телефон утоп, и там чуть ли не тысячи людей по Израилю искали его и в море ныряли. А тут недавно телефон вдруг обнаружился на песке, причем заряженный. Что, как вы понимаете, совершенно не может быть, если он столько времени пролежал в море. Но что-то мне подсказывает, что за это время с него каким-то способом исчезли те переписки, которые могли интересовать теперь Шабак. А, вот такая прекрасная история, которая показывает, что, между прочим, в некоторых странах, например, в Израиле, демократия все-таки работает. А знаете почему? Правильно. А потому что это страна, которая борется за свое выживание. А как гласит американская поговорка, вероятно, возможность того, что вы сейчас будете повешенным, очень концентрирует ваши мысли. И тогда у вас может быть сколько угодно охреневший либеральный эстаблишмент, который пытается навязать стране свои мысли и чувства и заставить ее проиграть войну. Но тогда среднестатистический избиратель, даже если вот протесты против Нетаньяху финансировать миллиардов долларов, понимает, чем пахнет капитуляция перед Хамасом. Максим Копылов меня спрашивает, смотрела ли я интервью Ракши Дудю. Нет, я не смотрела интервью Ракши Дудю, но я понимаю, о чем Ракши говорил, потому что он был у нас в эфире, он об этом говорит постоянно. И я повторяю еще раз, что главнейшая проблема России, кстати, как и главнейшая проблема всех цивилизованных народов, это депопуляция, это падение рождаемости. И, конечно, если бы меня спросили, какие проблемы перед Россией стоят номер один, я бы сказала, первое – депопуляция, первое – то, что женщины в цивилизованных странах после второго демографического перехода перестают рождать. И, собственно, на Западе это решено крайне неудачно, потому что сначала чиновники, сначала политики думали, что они привезут из стран третьего мира тот контингент, который заменит это стареющее и нерожающее население, как бы сам встроится в западную жизнь. Но поскольку одновременно левые политики объясняли этим людям, которые, в общем, очень ценные теоретические вещи, ценные теоретические мигранты, которые приехали, чтобы строить новую жизнь, что мы, во-первых, перед вами страшно виноваты, а во-вторых, пожалуйста, не забывайте своих отечественных обычаев, то получилось то, что получилось, и сейчас нам вот немецкие политики говорят, что надо повысить пенсионный возраст в Германии до 70 лет, потому что те люди, которые работают, им надо работать за себя и за того парня, которого привезли. Так что, еще раз повторяю, депопуляция, демографическая катастрофа, которая угрожает цивилизованному миру, это самое страшное, что есть. Я напоминаю, что Россия в 2013 году население России составляло 10% от мирового, сейчас, кажется, около 2%. И я напоминаю, что сейчас представители Белого Запада – это 7% от мирового населения, и это все время уменьшается и уменьшается. Вот тут Олег Пеньковский пишет, что Ракша – это заблудившийся путинский пропагандист. Но это я не знаю, чего надо курить, чтобы Ракшу, который объявлен иностранным агентом, который, скорее всего, вынужден или покинуть Россию, или скоро сейчас будет покинуть Россию, то объявлять его пропагандистом – это вот как раз вот ситуация, что если вы, ребята, отменяете всех, ну, собственно, этим характеризовались как раз в 1937 году коммунисты, когда оказывалось, что каждый раз вы прыгаете недостаточно высоко, то не удивляйтесь, если в один прекрасный день отменят вас или на вас просто плюнут и скажут, что, знаете, мы больше не хотим иметь с вами дело. Пока Даша готовит последнее завершающее нас видео, я посмотрю, есть ли еще какие-то важные вещи, которые я не сказала, потому что я их записываю в своем Твиттере. Но секундочку, да нет, вроде. Вроде главные вещи я проговорила. Ну, пожалуй, самое удивительное, это, конечно, Дональд Трамп, который опять громко объявил, что Индия полностью прекратила покупать российскую нефть, потому что, там, во-первых, утром индийское правительство это официально опровергнуло. А во-вторых, главное, что, понимаете, да, конечно, они перестанут закупать российскую нефть и будут закупать в том же объеме нефти из Мали и Сьерра-Леоне, которые будут привозить на тех же танкерах, но чаще будут переливать в море. Ну и да, надо сказать, что удивительно, но похоже, что я проговорила самые важнейшие вещи, которые собиралась. Посмотрим, про Нью-Йорк пропадет или нет Калабуховский дом. Да, вот я с удивлением узнал, что Джордж Сорос профинансировал избирательную кампанию за Храном Абдани на 40 миллионов долларов, при этом Daily Mail пишет, что он уклонялся от налогов. Цветная революция, как я вам и было сказано, и одно из самых удивительных, конечно, для меня вещей, это то, что те технологии, которые впервые были опробованы, скажем так, совсем впервые опробованы, они были Сталином, я об этом говорила, в Восточной Европе в конце 40-х годов, когда, собственно, там все эти выборы, которые состоялись, в результате которых коммунистические правительства иногда совершенно законно приходили к власти, были типичными технологиями цветных революций. Потом это действительно перенял USAID, перенял Джордж Сорос. Еще раз повторяю, там, составной частью любой цветной революции является, конечно, большое количество полезных идиотов, которые во всем это радостно со светлыми лицами участвуют. А, естественно, это оказался такой сильный и такой важный инструмент, что теперь мы видим распространение, применение этого эксперимента на сами западные страны, иногда с чрезвычайно страшными последствиями, что, как я уже сказала, ставит... Что, как я уже сказала, страшное дело, ставит под вопрос, собственно, да, вопрос о том, а демократия начинает проигрывать в наших глазах авторитарным способом правления, не моему любимому ограниченного избирательного права, которого нету, а авторитарным способом управления при тех условиях, что этот авторитарный способ правления берется за ум и является авторитарной технократией, а не авторитарным произволом. Вот, собственно, то, чем будет Россия в будущем, авторитарного технократии и авторитарным произволом, от этого и зависит все, потому что если это будет, грубо говоря, просвещенная монархия, это одно, а если это будет страна третьего мира, где силовики под патриотическими предлогами отбирают у людей бизнес, то тогда, соответственно, Россию ждет на самый худший сценарий. А если будет авторитарная демократия, да, вполне может выиграть не только эту войну, но и цивилизационную гонку. Подписывайтесь на наш канал, делитесь ссылками, приходите к нам завтра, и стихи моего отца Леонида Александровича Латынина, все остальное, работа Дарьи.
Чего тебе бояться, человек, разбоя, ой, тем паче гробы бежать? когда уже лежит на холмах снег за той чертой земного рубежа. Финис террорум тебес. Промчался ветер, вывернул ольху, и майских листьев кружит вороха. Опять бузят соседи наверху, все те же окаянные верха. Et supori ridant in silentio. Закрою окна и захлопну дверь, на спину лег и очи в потолок. Зачем сюда, когда бы надо в Тверь, в подвал на дно и двери на замок? Anima dormit, inter terram et caelum. Увы, и там не то чтобы война, но гул ее доносится вполне, хотя она еще в пределах сна. Прелюдия короткая к войне. Искрит кремень ударом о кремень, и рядом порох до крупицы сух, до толпы деревянных деревень, до плачи погребальные старухи.
Саксум перкутит саксум. Терра ружится.
Манибус сыном.
Всего лучшего. Подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на канал Дарьи, который есть по ссылке в описании. И тоже там есть еще другие замечательные ролики, которые мы еще будем показывать. Делитесь ссылками, ставьте лайки, подписывайтесь на Patreon, особенно если первыми хотите увидеть книжку из Вейского цикла. Впрочем, честно говоря, как я уже сказала, да, вычитаем, выложим и так.